Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 1 октября. Наконец-то уже заждались. Доброе утро, слушаю вас. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого 1 октября. Ну, естественно, мы друзья октября с вами, а кто нет? Наконец, объективная реальность будет совпадать с тем, что запланировано людьми и придумано людьми, а именно календарем. Жаль, дорогие синоптики, хочется вам сказать, что вы так и не научились хотя бы за несколько дней предсказывать правильно, что там у нас будет. Будет ли у нас погода? Что такое? У меня что-то здесь. Да-да. Будет ли у нас солнечная погода или пасмурная? Вот что я хотел сказать. Сейчас будем опять бодаться с компьютерами. Вот как только подумаешь, что все нормально с компьютером, как тут же что-нибудь такое происходит. Ладно, сейчас будем перегружаться, но для начала будем просыпаться. Вот что я придумал. Давайте, для решения всех технических вопросов у нас есть один ответ. И более того, для решения биологических вопросов, ну, таких как процесс пробуждения, вот это все тоже подходит. Что же здесь мне нужно сделать? Вот. Вот, сейчас что-то будет. Не, братцы, это пилюли. Не может здесь быть, не быть чего-то хорошего. Сейчас будет. Подождите секундочку. Все будет нормально. Кофейку пока там себе, бутербродиков настрогайте, вот этого всего. Потому что дальше завертится все у нас, закрутится здесь. Это ж пятница как-никак. Эксперт Порше здесь с нами, Резориус Михаил Сергеевич тоже зашел, мой лорд Вальдемар из тайги, Сергей Волк, Вовка, Роман 13, Илья Балу и Фандорин Сидо, Александр Сазыкин здесь, Тимур Джураев, Вальдемар из тайги, где сейчас 2 градуса и снегопад. 2 градуса и снегопад. Прикольно. Товарищ Бабай, приветствую. Галина, ваш слушатель, наш слушатель. Товарищ Ватрушкин тоже здесь. И лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницы в одно слово. Если в стриме, наводите экран телефончика на этот QR-кодчик и тут же попадете в наши телеграм-сервисы. Keep it. орали им в этот момент: «Вы что, братцы, мы из Москвы! У нас здесь каршеринг для друзей работает нормально! Это вообще пролоббированная департаментом транспорта инициатива! За что? Отпустите!» А они нет. Нет, в американскую кутузку их тут же поволокли. Американская полиция пресекла деятельность необычной схемы аренды и теперь подозревает владельцев транспортных средств в мошеннических действиях. На туристическом портале популярным появились несколько объявлений, авторы которых предлагали всем желающим туристам переночевать в фургонах, припаркованных на улицах Манхэттена в Нью-Йорке. Стоимость ночи в мини-гостинице $100. Это гораздо дешевле, чем самый обычный отель. Ну, как гораздо? Ну, отель отелю рознь. Ну, $200 за обычный отель нужно заплатить, как ни крути, на Манхэттене. А их теперь пресекли. Обратите внимание. Возникает вопрос. За что? Нет, этот вопрос не возникает. Нет, отставить все. Нет никаких вопросов. Это я просто вчера насмотрелся телеграм-канала департамента транспорта, и они рассказывают, они рассказывают о невероятных успехах каршеринга для друзей. Вот это рули, по-моему, так это называется. И в этом каршеринге все замечательно, он развивается, все очень круто. Единственное, что это, безусловно, важно верить сообщениям, безусловно, важно просто знать иногда. Но иногда хочется и какого-то подтверждения, потому что я пока что только вот в этих самых сообщениях департамента транспорта слышу... Сейчас я попробую найти это сообщение. Слышу об успехах данного сервиса. Вот. «С каждым днем у сервиса каршеринга для друзей рули все больше пользователей. А те, кто с нами с самого начала...» Кто это? «Рассказали, почему решили подключиться и кому сдают свои автомобили. Если хотите... Тоже все тут. Кстати, опрос среди новичков показал, большинство узнали о сервисе именно от друзей». Это не так. Большинство узнали об этом сервисе именно из моторов. Отсюда, вот прямо здесь. Вот. А что касается «с каждым днем все больше», но не может же быть так, чтобы с каждым днем чего-то становилось все больше, а мы не могли бы найти этому подтверждение, правильно? Должно же быть какое-то подтверждение. Вы знаете кого-нибудь... нет, не так. Вы сдаете автомобиль свой друзьям в каршеринге для друзей. Вы знаете того, кто сдает автомобиль друзьям в каршеринге для друзей. Вы знаете того, кто знает кого-нибудь, кто сдает автомобиль друзьям в каршеринге для друзей. 7373948, пожалуйста, приходите.
В движении.
А пока о движении. 73, опять же, 73948, 495. Где сегодня уже не уберегли? Где расплескали? Где таксисты наши любимые, вышедшие после суток снова на сутки и все такое? Да нет, пока все чисто, я не вижу никаких проблем с движением. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе.
Авария крутая, в левом ряду.
Сколково, это на МКАД в районе Сколково? Все?
Да, на МКАДе.
Есть, только что появилось. Вот смотрите, сглазил, только что говорю, все чисто, нормально. Нормально, говорю, можно ехать. Бабах, Яндекс тут же выдает Троекуровское, это кладбище здесь, пруд Троекуровский. Впереди Сколковское шоссе, а прямо перед этим дорожно-транспортные происшествия, что характерно, в левом ряду. Что вы могли в левом ряду сделать на пустой магистрали, на пустом КАД? Не очень понятно. Я услышал снегопад? Или Роудстар спрашивает? Да, но не у нас. Это пока что от Вальдемара из тайги. Это в Сургуте снегопад. А какие апокалиптические картины из... Где это было? Анадырь, по-моему. Сейчас подождите секундочку. Я попробую для вас, для нас. Анадырь. Так, что там, ураган у них? Или это вьюга называется? Или как это называется? Удивительно. Да, вот эта картинка. Ураган. Это 6 месяцев назад. Нет, все дороги перекрыты. Анадырь такое место интересное, что когда забиваешь поиск по нему, он все время выдает ураганы. Вот 6 месяцев назад, 8 месяцев назад. А это вчера. Вот смотрите. Пока вы... Ладно. Пока мы все жаловались на то, что пасмурно у нас в Москве, на то, что, дескать, не очень хорошо, гляньте, что в Анадыре происходит. Посмотрите на угол относительно Земли угол тел людей, что делает с ними ветер. Это пурга называется всего лишь. Бедный детеныш прорывается в школу, вот стоит на месте крупным планом. Скажите, все еще хотите пожаловаться на московскую погоду? Вам все еще кажется, что у нас, что-то мы обделены чем-то? Ухудшилась видимость, температура снизилась до минус 10, а ветер усилился. Бедный Собакин здесь, вот смотрите, какой весь в снегу. Ветер усилился настолько, что невозможно нормальному человеку держать вертикальное положение тела. Отменены занятия в школах. Еще что-то отменено. У здания, вероятно, сорвало крышу, оно уже без крыши стояло только что. Это анадырь. Это к вопросу о том, что, братцы, все относительно вообще. И неудовольствие, и разочарование, они тоже должны быть относительными, потому что всегда найдется место, это всегда найдется свой анадырь, где еще гораздо, гораздо все более веселее.
Моторы.
Так что вы там рулите или нет, я хочу понять. Что у вас с каршерингом? Рули. Сервис, позволяющий любому человеку сдать свой автомобиль в аренду другим людям, равный равному. Пир-ту-пир. Вот так вот. При этом только владелец машины решает, кому и на каких условиях позволить взять ее в аренду. Вот у тебя глаза хорошие, и размер вот этот тоже ничего. Так, тебе это может даже и недорого обойдется. А ты, сосед с перфоратором, тебе вот за 100 рублей в секунду, пожалуйста. Почему данный проект важен для города? Спрашивает сам проект. Это на странице проекта, я читаю. Чем больше людей пользуются одним автомобилем, тем меньше в городе машин. Улично-дорожная сеть разгружается, а на парковках становится больше свободных мест. Это положительно влияет на облик города, его загруженность и экология. Загруженность падает, экология улучшается. Левая рука теплая, тяжелая. Чем сервис интересен автовладельцам? Не знаю. Вот честно, частному автовладельцу интересен ли этот сервис? Но представьте, что вы вообще знаете об этом сервисе? Вы слышали о нем? Сервис для друзей от частных людей. То есть это не каршеринговая компания предлагает автомобиль вам, а вы предлагаете свой автомобиль кому-то из какого-то круга так называемых друзей, которые вы сами как будто бы определяете этот круг, и потом решаете, кто входит в этот круг друзей. И когда вы это уже решили, вы сами выставляете цену, а людям это все нравится, вашим друзьям, потому что они давно хотели бы с вашей закрутить... давно замечаете, что глаз положили на ваш. Вот. И тут вы говорите, ну ладно, раз положил глаз на мою, ну так забирай. Деньги небольшие возьму. Всего по... И дальше там по сколько-то. Всего по сколько-то. И вот, то есть почему это автовладельцу интересно, я не понимаю. Почему это интересно приятелю вашему, я тоже не очень понимаю. В то время, когда 30 тысяч каршеринговых автомобилей, последнее зафиксированное число, которое зафиксировано когда-то, но мы точно знаем, что в этом году, вот на этом нашем экране, из ЦОДД, отмечено 24,5 тысячи каршеринговых автомобилей. 24,5 тысячи. Почему при таком разнообразии мне нужно брать на себя больше ответственности, зарабатывать больше проблем, терять друга, в конце концов. Друга терять, потому что если вдруг, не дай бог, чего с автомобилем, царапинка, так дружбе же конец же, правильно? Вот, и при этом сервис с каждым днем набирает все больше и больше клиентов. Где они? Доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Владислав.
Владислав, здравствуйте.
Слушайте, ну, я вообще, честно говоря, не понимаю смысла этого сервиса. Хотя бы почему, потому что у нас же существуют, опять же, камеры и штрафы. Да. И потом мне бегать по ГАИ с этим договором аренды и доказывать, что я не верблюд, а мне будут доказывать, что я все равно верблюд, потому что машина моя, да. И от того, что я ее доверил кому-то и кто-то нарушил.
Ну вы там, вы же друзья, в конце концов, с другом там перетрете, как-то найдете общий язык.
Слушайте, то есть вы хотите сказать, что пользователи сервиса... сплошь сотрудники управления ГАИ, да?
Да.
Из которых, в случае чего, эту проблему решат.
Экономит, да. Ну, нет.
Это не для граждан.
Я не знаю. Вот я поэтому и спрашиваю. Вы знаете, я ведь, ну, как сказать, человека пока не обманешь, ну, нормального человека, его пока не обманешь, так он тебе верит все время. Ну, а чего тебе не верить, если ты его не обманывал? Правильно, человек? Так вот, меня не обманывали в департаменте транспорта. И я думаю, ну так я поверю. Они пишут, с каждым днем становится все больше. И я думаю, ну так давайте найдем 7373948. 7373948 495 код. Хотя бы кого-нибудь. Или, может быть, ладно, хорошо, вы не сдаете. Может быть, вы брали у какого-нибудь своего друга через сервис «Рули» автомобиль, и мы вас сможем найти. Товарищ, отзовитесь. Нам нужен живой человек, который бы подтвердил, что этот сервис в принципе работает. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да, доброе.
Вот такой вопрос совсем маленький. Владелец автомобиля у нас по законам отвечает за последствия, причиненные в результате ДТП или какого-то случая.
Ну, как владелец? Или водитель. Водитель вообще отвечает. Тот, кто за рулем.
Нет.
Обычно.
Нет, значит, практика судов. Просто у меня есть такой случай, когда владелец авто находился справа, ну, потому что он не хотел вести.
Не, ну, вы знаете, вот сейчас вы описываете ситуацию, при которой мы не знаем, как он там оказался. Может, они после ДТП пересели.
Нет,
но владелец нет.
Он дал порулить приятелю.
Да, дал порулить.
Да, в результате состоялось ДТП.
Но если приятель был пьян, и владелец автомобиля, очевидно, дал пьяному человеку автомобиль, значит, его вина
владелец
тоже есть в этом.
Приятель был абсолютно трезв.
Абсолютно трезв, да.
Да, это владелец был слегка, ну, после возлияния.
Окей, да.
Вот, ну, вот жизненная ситуация.
Да.
Состоялось ДТП, в результате которого пострадал человек.
Да.
Не погиб, а инвалид спинальник.
Но это все равно уголовка.
Да. Суд присудил пополам.
Пополам.
Как в этом случае быть, вот, да...
Я вам хочу сказать, что вы сейчас... я не знаю материалов дела. Знаете, я живу с адвокатом. Можно я вам скажу маленькую секрет? Я живу уже более 10 лет с адвокатом. И поэтому, когда я слышу подобные истории, мне хочется сказать вам сразу же, покажите мне материалы дела. Я должен знать специфику. Вот то, что вы сейчас рассказали, это примерно как... давайте я вам сейчас за 15 секунд... Так вот, вкратце, общие моменты частной теории относительности расскажу. За 15 секунд. То есть это, конечно, увлекательно, но покажите материалы дел. Нужно понимать все аспекты, как это, чем руководствовались судьи, когда выносили. Но владелец вообще не отвечает, если установлен водитель. Водитель есть, он за рулем, вот он, человек за рулем, он устроил ДТП, его тут же быстренько сотрудники полиции задерживают, вот он и отвечает. А владелец в это время вообще на самом деле в Сочи Формулу-1 смотрит. Причем здесь владелец? Но есть нюансы, безусловно. Меня сейчас вообще не радикально удивительные истории или какие-то совпадения интересуют. Я, в принципе, хотел бы найти хотя бы человека, кто слышал бы, что рядом с ним какая-то жизнь в этом сервисе. Мы можем найти таких людей? Рули, опять же. Кого мы ищем? Написано вот здесь, на сервисе этого сервиса. Нам нужны автовладельцы для участия в закрытой программе тестирования. Так я не понял, вы уже сервис работает или вам все еще нужны? Меня департамент транспорта перебросил на страницу сервиса этого. Вот, и здесь я читаю. Кого мы ищем? Интересно. Бесплатно установим оборудование на базе охранной системы, которая позволит следить за вами. Нет, использовать смартфон вместо ключа от автомобиля, удаленно заводить автомобиль, контролировать все, что с ним происходит. Вот. То есть помимо того, что вам предлагается передавать свою тачку самым страшным людям на свете, а именно вашим друзьям, безусловно, заклятым, он еще оборудован, ваш автомобиль будет охранной системой и еще оборудованием, которое позволит телефоном открывать ваш автомобиль. Это очень-очень, ну, как бы, вдохновляет. Оформит ОСАГО вам мультидрайв на 3 месяца. И потребуется несколько только пользоваться сервисом, давать обратную связь. Потребуется только пользоваться сервисом и давать обратную связь. Все. Отправьте заявку на подключение, дождитесь менеджера, установите оборудование, пригласите друзей и близких. Что вы получите? Специальное оборудование, страхование автомобиля, участие в развитии уникального проекта. Вот что вы получите. По идеями поделитесь. Я не понял, где вот мне отправляет департамент транспорта. Почему решили подключиться и кому сдают свои автомобили? Хотите... тоже все узнать, смотрите здесь. Вот я нажимаю «смотреть здесь», а здесь мне говорится, что, пожалуйста, приглашайте друзей, вы нам нужны, мы вам сейчас все подключим, оборудование и все это. Не очень понятно. В любом случае, я хочу поздравить департамент транспорта с еще одной классной идеей. На самом деле, если бы мы жили в идеальном мире, ну, в мире лего-города, лего-сити... Еще до того, как туда Кодзилла пришел в Лего-сити, вот в идеальном городке, то, в общем-то, этот сервис неплохой, нужно сказать. Но действительно, если так вот... Он немножечко, правда, только коммунистический. Как-то немножечко коммунистической идеей попахивает. Ну, в смысле, ну что, мы должны идти прочь от частного, вперед к общественному. Общее владение. Вот ведь о чем этот сервис, правильно? Зачем вы владеете своим автомобилем один? Зачем вы несете бремя владения автомобилем в одиночестве, если вы можете разделить это бремя с разными людьми? Разделите свой автомобиль с разными людьми и получите за это денежную компенсацию, оборудование и страховку на 3 месяца. Немножечко, ну, извините, я не могу найти другой аналогии. Немножко коммунистический такой подход. Пока к автомобилю. Автосвинг, Олег Петров, да, примерно. Но тогда уж давайте так. Карсвинг, безусловно, да, естественно. Сегодня автомобиль, завтра телефон. А потом что? Жену будут предлагать разделить? Нет, я именно поэтому, увидев радостное сообщение о том, что все больше людей, подумал, что действительно все больше людей. А оказывается, что нет, не все больше. Но, во всяком случае, нашей скромной аудитории, нам с вами, скромным нам с вами, все больше людей не удалось найти.
Моторы.
К сожалению, что нужно сказать? К сожалению. Криштиану Роналду отличился. Да, кстати, я увидел сообщение Криштиану Роналду и вспомнил, что вчера что-то там со Спартаком было. А поскольку сегодня в моей семье уже живет болельщик Спартака 10 лет от роду, нужно мне блеснуть знаниями и что-то важное сказать ему. Ну, в смысле, а знаешь, а твои-то... Вчера там, накануне, все это... Как это все у них там случилось? Что со Спартаком накануне произошло? Все нормально? Спартак, Москва, я имею в виду. Все хорошо? Все спокойно? Но что вчера, пока мы праздновали... Так, раздел спорт, посмотрим. Пока мы праздновали вчера 15 лет телеканала высокой автомобильной культуры, телеканала, где вы смотрите... А больше-то негде на телевидении у нас смотреть автомобильную тематику, правильно? Любое другое телевидение непрофильно-автомобильное считает, что если показывать тачки по телевизору, то это обязательно реклама, это обязательно должно оплачиваться. Именно поэтому, между прочим, вы все думаете, почему? Именно поэтому, между прочим, у нас нет нормальной, качественной, национальной автомобильной программы на манер того, что есть у англичан, к примеру. Вот. Но зато есть телеканал высокой автомобильной культуры «Автоплюс». Ему вот уже 15, и с десяточек из этих 15 мы вместе периодически. И вот пока мы праздновали, я вижу целые группки людей. Здесь как отщепенцы выскакивают на улицу, что-то обменяться впечатлениями, прокричать что-то, кричалку какую-нибудь, где в конце обязательно что-то должно быть словечко. Вот такое тихонечко, так, тихонечко прокричать, потому что вокруг люди. И друг другу что-то сказать. А ты там, смотри, офсайд, там в офсайде. Я говорю, что случилось? Он говорит, Спартак. Спартак на выезде победил в матче второго тура группового этапа Лиги Европы итальянский Наполи. Ведь это же хорошо, скажите мне. Встреча, прошедшая в четверг, больше того, в Наполи, ну там у них дома на арене, в Неаполе имеется в виду, завершилось со счетом 3-2. Голы. Элиф Элмас, Виктор Асимхен, Куинси Промес. Вот этого знаю, он забивал на том матче, где мы тоже были. Михаил Игнатов. Ага, окей, раз, да. Ну и все. Что еще нужно знать про эту игру? Я, честно говоря, вот просто хотел поздравить вас, потому что видел вчера группки взрослых мужчин, которые, пережептываясь, радовались чему-то. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Всем хорошей пятницы.
Вот, так, взаимно.
Быстрого окончания дня на работе вас.
Взаимно.
Вот, ну, слушайте, ну да, спасибо. Ну, давайте я вас чуть-чуть просвещу.
Давайте.
Я реально дурак смотрел это все. Как вот, знаете, как садомазохистки оплепки бил.
А чего? Так победили же.
Смотрите, да, если как бы победа, она всегда победа. И какая разница какая, да, если там...
Да, конечно, да, я тоже так думаю.
Поэтому я поздравляю всех спартачей. Вообще, наверное, всю Россию, потому что, как ни крути, это же с импортом клуба играл, поэтому за Россию...
Да, я просто, мне кажется, Наполи это какая-то... Ну, это уровень, скажите мне, это уровень или нет?
Ребята, по игре это был не просто уровень. таких диагоналах, которые... Там счет должен быть, наверное, 8-2 в пользу Наполя.
Да вы что?
Я серьезно говорю, там они сколько-то раз промахнулись. Сколько-то... На самом деле, дай бог здоровья судье, который все-таки из бывшего советского лагеря, словак.
Прям ну ладно. Красавчик, ну значит, вы думаете, судья, что ли, игру сделал?
Да и... ладно, конечно, судья там наполовину. А во-вторых,
да
вы
что?
Знаете, я такого позора... Какие у Наполи были передачи, какие диагоналки выходили один в ноль, да, то есть как бы игра Наполи,
да.
Это была обалденская.
Ну,
вот
не
игра
знаю.
По
ну, подождите, а если вот вышел... Вот, ну, я понял, ну, в смысле, ну, этот, вы имеете в виду, что грации мало было, но с другой стороны, ведь вам нужна грация или результат, вот если бы, а если бы наоборот... Какие диагоналки, вот вы говорите, у «Спартака», какие диагоналки, какие там розыгрыши, какие комбинации, комбинаторность, не побоюсь этого слова. Играем 4-2-4, вот это все, но только 7-0 проиграли. А так вообще, так лучше было бы, не знаю. Может быть, изящество какого-то в том, как медведь разделывается со своей жертвой, и нет изящества. Но, с другой стороны, есть эффективность. Или это не все? Только-только снесли правое зеркало у «Мерседеса». Что это я читаю? Александр Сазыкин. На МКАД. Левый ряд за 1 километр не доезжает до Сколково. Прыткая «Приора» под управлением бородатого водителя играла в шашки и срубила «Мерса». А, это про Сколковское МКАД. У «Мерседеса» срубили зеркало, потому что прыткая «Приора» и бородат... Но это не я, честно вам скажу. Я в это время был уже в другом месте совсем. Нет. Да и «Приоры» у меня никакой нет. Поэтому зачем вы про бороду? Но, тем не менее, мы узнали особенности того, что происходит на МКАД. Вы стоите из-за «Мерседесовского» зеркала. Вот из-за чего вы стоите. Или из-за «Приоры». Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, доброе. Роман. Я вот к этому вот... человечку, пусть злобой не захлебнется с утра.
Конечно.
6 часов, а он такой злобой.
Да. Давайте если ответим добром. Не добром, не давайте, давайте добром ответим.
Скажем. Был бы 4, что? Там, они только могли, а Маша сделали.
Вот. Извините за вот. Это. Ну, конечно, играть на поле, где земля горит под тобой.
Конечно, ну вы
да
что?
Все вот
да
это.
Тем более, в такой яме, которая сейчас вот так. Каждый,
а он в яме, да, сейчас? Я просто не очень.
Ну, в яме. В моральном, я думаю, что... Ну, это все пройдет.
Я просто немножко другой эпитет слышал, про, что не в яме, а в... Там, в ну, в каком-то в другом, более неприятном месте. Но это зависит, с другой стороны, от глубины ямы. Потому что, может, и в яме тоже быть неприятно. В любом случае, я хочу поздравить «Спартак Москва» с еще одной победой. Не знаю, что там вам не понравилось. Красиво было, некрасиво. Но, тем не менее, я вижу счет. 3-2 на чужом поле чужих людей победили и молодцы.
Моторы. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Моторы.
Мы продолжаем! Возвращайтесь. 7373-948-495. Это телефон прямого эфира, говорит МСК Бот. Это наш телеграм. Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе. Здравствуйте. Доброе.
Вы сказали про журнал автомобильной культуры.
Это телеканал. Это не журнал. Это телеканал такой. Но это не важно.
Вчера у заправки в Лондоне настоящий праздник.
Да.
Юродство и ехидство. Да. Устроила себе корреспондентка «Арти» Полина Бойко. Но отвечающие ей большинство, вот по ним видно все-таки по большинству, что водители там вот сиюминутно-то озлоблены, но это не пожизненное. Но у нас вот такое ощущение, что озлоблены все из года в год, вот, что большинство по жизни озлоблены. И если вот сравнить постоянную озлобленность вот в поведении, да. Там в Европе и у нас, что бы вы сказали, вот как эксперт?
Я насчет озлобленности не знаю. Я, вы знаете, ведь в озлобленности же есть, знаете, какая штука? Ну, в смысле, продолжительность озлобленности и глубина озлобленности. Помните, да я чего, я же отходчивый. Вот это вот, ведь все озлоблены. Я вам открою один секрет, что если взять двух людей из разных концов планеты, из любых разных концов планеты, и снять с них кожу, то, вероятнее всего, вы не сможете понять, вы не сможете найти разницу. Ну, только увидите, что это там, мужчина, а это женщина, к примеру. Ну, может быть, там, рост, можете узнать, там, возраст. Но вы не сможете сказать... Какие политические взгляды у них, какой партии они принадлежат. Ну, то есть они одинаковыми будут абсолютно, если снять кожу с двух разных людей. Вообще разных абсолютно. Может быть, даже разного цвета кожи. Вот эту кожу снять, и все. И совсем одинаковые. И там внутри тоже совсем все одинаковое. И озлобленность там тоже такая же одинаковая везде. Вопрос отходчивости и то, как далеко вы позволяете распространяться своей озлобленности. Потому что ведь озлобленность — это же привычка. Раздражение — это привычка. Вот то, что происходит на наших дорогах, то, что результаты чего вы все время видите, вот сейчас вы это видите у Сколковского шоссе, к примеру. И, кстати говоря, пробка растянулась уже до Рябиновой улицы, внутренний МКАД, из-за того, что один человек, привыкший быть озлобленным и в состоянии стресса, и все время вот в этом «давай, давай, давай», как его назвали, бородатый на приоре. Снес кому-то там зеркало какому-то Мерседесу. Вот, пожалуйста, пробка. Ведь это же привык, он привык так себя вести, он так чувствует себя привык. Это привычка так себя чувствовать и находиться перманентно в этом состоянии. Все время, то есть. Да, так вот, все озлобленные. Просто там где-то в каких-то... Ну, и опять же, Европа Европе рознь. Что вы имеете в виду? Вот рассмотрим, к примеру, Румынию или Венгрию, а потом рассмотрим Германию и Францию, Испанию или Швейцарию, к примеру. Там вот глубина озлобленности разная тоже у людей. И время отходчивости тоже абсолютно разное. Другое дело, что у нас так много поводов находиться в стрессе, и нам так нравится это делать, что это становится, ну, как бы состоянием общим. Не временным, а общим. И вот это, конечно, проблема. Доброе утро. Да, слушаю вас.
Доброе утро. Доброе. Алексей,
да, Алексей, слушаю вас.
Ну, смотрите, постоянно стало ТД. Чуть кто-то замешкался. Вот. Сигналить в хвост. Вот.
Да.
Зад.
Вот. Ну, спешат люди. Спешат, Москва, нет, такое
смотрите,
место.
Вчера спускаюсь по пандусу. Ну, да. Знаете, подземная стоянка. Да. Гостиниц Рискартен. Там серпантин.
Да.
Там особо не разгонишься. Там все стены поцарапаны. Угу. Я на Мерседесе. Так да. Он мне в хвост на ворога сигналил, он обсигналился. Я уже вышел, говорю, слушай, говорю, ты куда-то спешишь? Угу. Молодой парень такой в очках.
Да.
Нет, вы, говорит, медленно едете.
Медленно едете.
Да, вот. Представляете?
Представляю, а он именно этот хранитель скорости, он определяет, как едете. Вы знаете, конечно, эту красивую историю с Мерседесом, да, с Гелендвагеном, который в Сочи, из которого в Сочи стреляли в человека в автомобиль. За то, что он ехал по своей полосе. Он ехал по своей полосе, а потом, съезжая с магистрали на дублерчик такой однополосный, просто ехал в своей полосе, и этот гелик втискивался туда. Он такой оттолкнул его, втиснулся, а потом открылось водительское окно. Задержан в Сочи водитель. Сейчас я попробую вам видосик это найти. А, вот же этот видосик, пожалуйста. Видео задержания сочинского вот этого стрелка. А это видео того, что произошло. Вот я вам сейчас даю этот видосик. Вот смотрите, это к вопросу об озлобленности. Так, а где? Вот, как он втискивался. Нет, как он втискивался. Вот как он втискивался. Вот, он едет, и вот видите, зажимает, раз, оттормозился. А человек едет, я не знаю, на что, это либо X-Trail, либо крузак. Ну, тоже что-то высокое, кроссовер с квадратным капотом. И вот сейчас открывается окно водительское у гелика. Х-240ВМ-799 регион, гелик. Открывается окно. Два выстрела из него. Бах, бах, такой с искрами. Похоже на бутафорское оружие мушкетеров. Знаете, как будто мушкет какой-то такой. С искрами, с этим совсем. А это уже видео задержания. Вот, молодой человек по виду, такое, субтильного телосложения, уже залысинки какие-то появляются, но молодой все еще, молодой, вот, ходит вокруг автомобиля, здесь полиция, мигалки, осматривают багажник в автомобиле. Кстати, нужно сказать, что у гелика очень небольшой багажник, вот при его размерах, вот что нужно сказать. Багажничек небольшой, туда только электросамокат входит, и все. Вот он уже занимает весь багажник. Вот. Или это даже не электросамокат, а обычно. Не, какие-то провода есть, электросамокат. Масочка здесь лежит, страйкбольная или пинбольная. Пистолет, это либо ракетница, вот из чего стрелялось. Либо ракетница, либо что-то такое, куда заряжаются холостые патроны, но как для ружья, но холостые. Вот, и это все уже в багажнике он с собой возит. Х-240 ВМ-799. Некоторые каналы, это мы видим сейчас видеозадержание. Видео того, что происходило, самого конфликта, вот еще раз. Вот он втискивается и оттормаживается. Бабах, все. И вот опять эти сейчас немножко выстрелы посмотрим. Говорит Москва, где смотреть, где смотреть? Говорит Москва, YouTube-канал, там идет стрим, а в стриме вы это видите. Вот сейчас откроется окно. Зачем? Вот про уровень агрессии, да, и вот это, бах, бах, выстрелил. Все. И почувствовал себя хорошо, вероятно, и драпать тут же. Ну, боевой, ну так выйди контрольный тогда, добейся. Нет, и драпать тут же. Этот. При том, что я думаю, видел, что есть видеорегистратор, есть, ну, как бы ведется съемка. Вероятнее всего, к тебе возникнут вопросы тут же. Но вот настолько вот это вот ощущение того, что ты должен прямо сейчас как бы покормить своих демонов внутренних, прямо сейчас, наплевав на все. Вот, вот оно к этому и приводит. Да, я слушаю. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман Владислав.
Да, Владислав, да.
Мир не без идиотов, конечно.
Да, создается ощущение, что из них как раз, из всех. Из них.
Ну, их просто больше видно.
Да.
Этих идиотов. Ну, он, конечно, ну, прям вверх глупости. Он, наверное, думал, что на Гелендвагене стрельнул, и все его там испугаются. Такие там, ну, да. Знаете, как сказать, мысли там из 90-х, такая, как называется, отрыжка 90-х.
Так ведут себя маленькие люди, ну, в смысле, маленькие души. Люди, может быть, разными, а души маленькие.
Да. Ну, на самом деле, я ездил за рулем там с разными людьми, да, они были за рулем, то есть. То есть люди достаточно весомые такие, ну, и в жизни, как бы, и по должности.
Да.
И вот никто из них так себя не ведет.
Нет, конечно, потому что они понимают, что, во-первых, уровень ответственности, и зачем. И вот спасибо большое. И вот я вчера случайно попал, Усик, да, наш боксер, Усик, я правильно говорю? В интернетах популярен же сейчас... Боксер Усик. Я попал на его рассказ. Да, Усик Александр Александрович. Непобежденный украинский боксер-профессионал. В первый тяжелый. Украинский. А почему он? А я все вижу, что у него рассказы какие-то, что он все время здесь где-то у нас на шоу каких-то выступает. Ну, неважно. Как в какой-то фастфуде в каком-то гопники, ругаясь матом, и девочки, ругаясь матом, и кто-то из его компании сделал им замечание, и он говорит, и тут один из этих гопников становится в стойку, чикс перед ним, а он ему... И казалось бы, да, ну, вот как бы у тебя все шансы, человек причем, ну, как бы вызывает тебя, все шансы тут же проявить себя. А он говорит, нет, ты все, я ухожу, говорит, заканчивай с этим, заканчивай, и спокойно, говорит, ушел. Боксер, ну, такой профессионал, и все на свете. То есть, мне кажется, большие души и люди, уверенные в себе, вот так поступают, а не так, как этот гелик. Ну, да бог с ним. Кстати, о больших людях. Ведь я же сказал что-то про Роналду. Мы с чего на футбол скатились? Мы на Спартак, ты с чего скатились с вами? Потому что в среду... А сегодня что? Пятница. А почему сегодня нам об этом рассказали? Они сильно в прошлом живут. На одной из автозаправочных станций Shell в графстве Чешир. Чешир, это, кстати говоря, известное графство. И интересно, что именно там расположен завод компании Bentley. Чешир. Или там Rolls-Royce. Ну, неважно. В общем, они все делаются там вот примерно в одних и тех же местах. Был обнаружен Bentley Flying Spur. Недавно купленный футболистом Криштиану Роналду. Как сообщает таблоид The Sun, именно что таблоид, Бентли с водителем за рулем подъехал к КЗС в 2 часа дня. Покинул территорию заправки в 9 часов вечера. Что вы думаете? Он там бутерброды выбирал себе все это время и кофе пил? Нет. Заправиться автомобилю так и не удалось. И в этом он оказался наравне с большинством автомобилистов Великобритании, охваченный топливным дефицитом. Это еще раз к вопросу о том, что нужно иначе смотреть на происходящее вокруг. Ну, к примеру, кажется, что с погодой что-то не то. Посмотрите видео из Анадыря. Как там сегодня с погодой? Кажется, с топливом что-то не то. Цены там поползли куда-то вверх. И снова на 5 копеек стало дороже. Посмотрите, что в Бритвеликане происходит. Простоял весь день. И так и не смог заправиться. серебряный Range Rover подъехал, на котором обычно ездит личная охрана прославленной ноги. Вот. И самого игрока не видели. Известно, что с семьей остановился в особняке недалеко от этой самой станции за автозаправочной. То есть, насколько я понимаю, Криштиану пришлось купить особняк в это время для того, чтобы, ну, чтобы дождаться, в конце концов, в приемлемых условиях, когда автомобиль удастся заправить. Но его так и не удалось заправить. 7 часов в ожидании бензовоза, который так и не приехал. Даже если бы он прибыл, водителю автомобиля удалось бы заправиться максимум на 30 фунтов стерлингов, около 3000 рублей. Потому что заправочная сеть ввела временное ограничение, чтобы британцы перестали закупаться дефицитным топливом впрок. Ну и дальше идет про флагманский Бентли, дальше идет про его расход и про то, насколько хватило бы ему этих 30 фунтов стерлингов, точнее топлива, которое бы он заправил, ну и так далее. Это про, немножечко про футбол и немножечко про то, что, еще раз, можно смотреть на происходящее у нас немножечко другими глазами, другим взглядом. Нужно просто посмотреть туда, где хуже, а хуже... А хуже везде. Компания... Нет, у нас тоже, кстати, не все очень хорошо. И вот подтверждение. У нас новая потеря, другие. 30 фунтов — это у нас почти полный бак, Игорь Иванович сообщает. Это у нас почти полный бак. А со стоимостью топлива в Великобритании и аппетитом Flying Spur — это очень далеко не полный бак. Так вот, у нас потеря у нашего автомобильного рынка. Я не знаю, заметит ли отряд потерю этого бойца, потому что, честно говоря, мне кажется... Сейчас мы познакомимся с новостью и узнаем подробности. Мне кажется, что до кончины и до того, как эта модель покинула российский рынок, не то чтобы она слишком была успешной и востребованной среди российского покупателя по разным причинам. В частности, конечно, по ценовым. Потому что нет такого автомобиля, я уверен в этом абсолютно, и попробуйте меня переубедить, нет такого автомобиля, который бы не нашел своего покупателя, если бы не стоил столько, сколько этот покупатель хотел бы за него заплатить. Не вынужден за него заплатить, а хотел бы за него заплатить. Поэтому, если бы нужно было заплатить куда меньшие деньги за Jeep Renegade, да я думаю, что покупателей у него было бы больше. Тем не менее, компания Jeep прекратила поставки новых моделей, экземпляров Renegade в Россию. Истек срок действия сертификата одобрения типа транспортного средства. Как выяснило издание «Авторевью», остатков автомобилей на складах дилеров хватило до нынешней осени. Мать честная! То есть он скончался еще в 2019 году, прикиньте. А завезено было столько, что продавали до сих пор. Точнее, не завезено столько, а такой интерес был у покупателей. С января по август 2021 года нынешнего было реализовано 59 экземпляров этого замечательного автомобиля 2019 года выпуска, собранный на итальянском заводе. С момента появления модели на рынке в 2015 году нам удалось купить, а им удалось продать нам 1200 этих автомобилей. Это прекрасно. Ну, в смысле, вот потерю этого бойца есть такое ощущение, что отряд действительно не заметит. Ну, по разным причинам, в частности, потому что не очень был популярен этот автомобиль. Идем дальше. Теперь про электромобили. И вот здесь мне нужно правильно как-то, мне кажется, выстроить приоритеты, потому что где здесь у нас полная батарея за 15 минут? Во-первых, здесь как бы вот новостная лента автомобильная показывает два технических, я бы сказал, тренда, которые в будущем, какое-то время, мне кажется, будут между собой конкурировать. И все это связано с электромобилями. Напрямую связано с электромобилями. Смотрите, первый тренд. Улучшение батарей. Значительная революция среди батарей, которая позволит, во-первых, значительно увеличивать емкость, а значит дальнобойность автомобилей. И технологическое совершенствование зарядных станций и, опять же, батарей, что будет позволять заряжать батареи все быстрее и быстрее. Это первый технический тренд. Второй. Делать каким-то таким хитрым образом, создавать технологические цепи, которые будут позволять менять батареи очень быстро. автомобилей. И вот здесь я бы хотел, чтобы мы с вами немного пофантазировали на эту тему. И здесь я хотел бы, чтобы активизировались скептики, электроскептики, люди, которые, у которых есть один железобетонный, ну, на самом деле больше, но железобетонный аргумент, который показывает, что, дескать, все это профанация, и электромобили никогда не смогут стать по-настоящему массовыми, потому что, ну, как вы сможете пропустить там за 15 минут столько электромобилей через зарядку, какого бы размера ни была эта зарядочная станция? Это всегда будет значительно меньше, чем АЗС, обычная с топливом, где подъехал, заправился, уехал, подъехал, заправился, уехал. Хотя, глядя на Великобританию, то, что там сейчас происходит, как бы эта стратегия тоже имеет слабые места. Но, тем не менее, как вы будете крыть следующий аргумент, товарищи, электроскептики, утверждающие, что никогда технология не станет массовой? Как вот этот козырь вы будете бить? Джили, что характерно, снова из Китая пришла новость, объявила, ну, это Geely Technology Group, дочерняя компания автомобильного бренда, объявила о работе над собственной сетью станций, на которых можно будет быстро заменить разряженную батарею на электрокаре на заряженную. Всего планируется построить 5000 таких пунктов, первые из которых уже работают в китайском Чунцине и еще нескольких провинциях. Ими уже можно воспользоваться, причем процесс замены модуля занимает 59 секунд. За 59 секунд вы свою высаженную батарею меняете на новую батарею и тут же отчаливаете. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
А, здравствуйте, Роман, Алексей.
Алексей.
Вот у меня сегодня пробег будет где-то 400 километров, наверное, по области.
Да.
Вот как решить эту проблему?
Эта проблема будет решаться батареей емкостью на 600 километров. Вот, и все. Или же эта проблема будет решаться... Или эта проблема будет решаться тем, что вы один раз заедете на заправку, потратив 59 секунд на переброску батареи и поедете дальше.
Ну, тогда не проблема все равно.
Ну, вот нет, ну, в смысле, ну, я к тому, что вот у меня часто случаются автомобили с запасом хода в московском режиме менее 400 километров. Менее. Бензиновые, обычные бензиновые. Да что говорить. Kia Stinger. Великолепный, роскошный гранд-турер, который по разным параметрам побивает куда более серьезных парней, а по разным параметрам это имеется в виду, в частности, по параметрам цены. При том, что он дает владельцу с точки зрения динамики, управляемости, там, ощущений, вообще класса автомобиля, внешности и всего остального. Тем не менее, у него что-то в районе 400 запас хода. Я бы даже сказал... смотря как ехать. Может быть и больше, конечно, но в московском режиме, в режиме даже не просто московском, а в режиме московских пробок 375. Когда я его забирал, кто-то накатал такой расход, что с полным баком запас хода был 375 километров. Это бензин. Другое дело, что вы скажете, но разветвленность АЗС обычных автозаправочных станций такова, что это не проблема, я в любом райончике, в любой деревне могу заехать и заправиться. Но предположите, что вот этих пунктов замены батареи будет примерно столько же. Вот сейчас одна только компания Geely уже 5000 станций собирается вот таких реализовать. 5000, где за 59 секунд вам меняют батареи. Доброе утро. Да, слушаю.
Меня Денис зовут.
Денис.
Ну, вы понимаете, мы должны прийти к единому стандарту батареи, и производитель должен остаться только один Geely, а всех остальных выкинуть. Потому что каждый захочет заработать на этом. А стандарты крепления батареи и прочее, размерность, это все же будет влиять.
Ну, это уже вопрос договоренности между компаниями и нашей активности как потребителей. Ведь мы же голосовать рублем будем за эти автомобили, правильно?
Ну, не всегда. Я думаю, что больше будет движение, когда будет водородное топливо. Если на машине будет, на машине времени, сильно
стать. А я вижу такую историю. Смотрите, каждая компания, окей, они не пришли к общим стандартам.
Да.
Ладно, не пришли.
Да.
Ну, просто каждая компания открывает у себя такую дочернюю компанию, которая строит заправки исключительно для Мерседес.
Замена батареи.
Ауди исключительно для Ауди строят. Вы заезжаете на АЗС Ауди, ну не АЗС, а вот эту пункт замены батареи на Ауди, и вам ее быстренько чик-чик поменяли и поехали дальше. Другое дело, что так сконструирован автомобиль Geely. Для этого нужно, конечно, выпускать изначально автомобиль со съемной и быстро заменяемой батареей. То есть это технология единая, строительство таких автомобилей и таких станции замены батареи, потому что для многих электромобилей батарея — это элемент конструкции в целом, и извлечь ее быстро нельзя. Похожую штуку, вот замены батареи, признаюсь. До этого я видел только на грузовиках. И там это все чрезвычайно удобно. Во-первых, грузовые автомобили более подходят для больших батарей, чем легковые. Но там другой вес, другие габариты. Можно впилить туда что-то огромное и тяжелое. Вот и впиливается огромное и тяжелое. И эта огромная и тяжелая батарея легко меняется так же, как картридж. Чик-чик, вставил, забрал, вставил, забрал, вставил. Это да. То есть сама конструкция автомобиля должна предусматривать данную историю. И здесь возникает вопрос. Потому что есть еще одна новость, помимо Джили. Шведско-швейцарская. Интересно, как это говорят иностранцы. Хотелось бы посмотреть, как ломается мозг. Шведско-швейцарская или швейцарско-шведская компания инжиниринговая. ABB, так, наверное, представила быстрейшее в мире зарядное устройство для электромобилей. Оно получило название Terra 360, где число указывает на мощность 360 киловатт. К нему можно подключить до 4 батарейных автомобилей сразу к этому устройству. Что еще? На полную зарядку аккумулятора, вне зависимости от модели, уходит не более 15 минут. Во всяком случае, так утверждают производители этой самой зарядки. Пополнить запас хода любого электрокара на 100 километров с помощью Terra 360 можно будет менее чем за 3 минуты. 3 минуты на зарядку до 100 километров. Но это так, чтобы доехать до следующей зарядки. По планам компании, уже к концу нынешнего года первые сверхбыстрые зарядные терминалы появятся в Европе в 2022 году, в США, в странах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Зарядками до 2010 года занимаются и еще что-то такое. То есть вот концепция еще одна. Вы знаете, в этом во всем мне больше всего нравится то, что создается напряженность вот этого поля технического. Напряженность, конкурентная напряженность. Теперь конкурируют не просто компании, делающие зарядки, а сами принципы, концепции зарядки, замены батареи. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
У меня просто один вопрос. Вот как будет решен вопрос с безопасностью, да, все-таки все равно сейчас на основе литий все это делается, и все это не очень безопасно, и как вот жили даже. И я даже не могу представить при нашей плотности вот, автомобилизации, да, в Москве,
да.
Что у каждого должна быть зарядка, или там на каждый дом, ну, слушайте, безопасность там, наверное, как бы вот.
Ну да.
На всяком случае, я сейчас перспективу, да, такую прям электромобилизацию.
Ну, не знаю, АЗС. Вот давайте, знаете как, у меня просто такое предложение. Давайте в ролевую игру сыграем. Мы с вами, к примеру, прибыли со спутника газового гиганта. Спутник называется «Титан». Мы с «Титана» прилетели на Землю. Вы знаете, там очень, да, очень пейзажи похожи на земные. Там озера, моря целые есть. Правда, да, они...
Человек может летать, такая плотность.
Да, правда, они состоят, да, из жидкого газа. Но неважно. В общем, мы с «Титана» прилетели сюда. С «Титана», где много метана. Мы прилетели на Землю. И размышляем с вами, глядя на то, что они тут устроили на Земле. Размышляем с вами. То есть есть два типа, мы видим, что есть транспорт, и у транспорта есть два типа. Один работает на углеводородном топливе, на древних динозаврах, ископаемых, а второй заряжается электричеством, работает на электричестве. И мы видим две заправки. Одна электрическая, к ней подведено очень высокое напряжение, кабели, там все остальное. А у второй зашита под землю, в землю зарыта огромная цистерна с невероятно взрывоопасной смесью. Ну, это бензин. Жидкость. Скажите, как вот мы, как с «Титана» прибывшие, отстраненно, мы бы, посмотрев на это, какую посчитали бы более опасной
системы заправки? Роман, я бы сделал так, смотрите, тут концентрация мощностей электричества, да, которую подводят эти кабели, какая-нибудь, да, ну, атомная станция, грубо говоря, да, которая представляет, ну, как бы, концентрацию в одном месте гораздо более опасную, именно в одном месте, если вдруг чего. Ну, а тут распыленная, да, как будто эти цистерны.
Нет, да какая? Ну, в смысле, ну, мне кажется, что к обычному жилому дому электричество подводится куда больше, чем к такой зарядке. Не знаю. Ну, в смысле, ну, мне сложно. Но я бы вам так сказал, что мне кажется, что зарытая в землю огромная емкость с чрезвычайно взрывоопасным, горючим веществом, ну, сначала горючим, а потом веществом летучим, и его пары еще более взрывоопасные, чем само горючее вещество. Вот цистерна вот с этой штукой, которая потом по шлангам выливает просто эту жидкость, вливает в ваш автомобиль, не герметично никак, а таким образом, что пары вокруг автомобиля выходят из топливной горловины, вот это вот везде пары все. Вот эта система, если бы меня спросили, а я был с титана, как мы уже решили, а вовсе не с земли, я бы сказал, что такая система мне представляется куда более взрывоопасной и горючей вообще, и неинтересной.
Моторы. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 1 октября на календаре. Поздравляю вас, мы смогли прожигать через этот непростой первый осенний месяц. Второй будет куда лучше, учитывая количество ремонтных работ, исходя из сообщений Департамента транспорта, который каждый день поставляет нам новые места, где будут ограничены, знаете, ограничены полосы, сокращены полосы, оставлена одна полоса, все остальное. Меньше дорог, меньше проблем, правильно? Вот я так считаю. Чем меньше дорог, тем меньше проблем. Или не так? Чем меньше дорог, тем меньше автомобилей, а чем меньше автомобилей, тем меньше проблем, а чем меньше проблем, тем больше удовольствия у нас от жизни и все такое. Поэтому в этом смысле я вижу правильное развитие транспортной инфраструктуры города Москва. Все, мне кажется, все вписывается очень в логику. Поэтому хочется сказать, что пишите еще и перекрывайте еще. Конечно, это потом приведет к чему-то очень хорошему, положительному, позитивному эффекту. Но вообще-то вчера хотелось кого-то загрызть вечером, потому что маршрут, который должен занимать 22 минуты вечером, занял почти 2 часа. Почти там, ну, 2 часа, почти. Сейчас 55. В общем, вместо 22 минут почти 120 минут. И все это исключительно... Ни одной аварии не проехал вчера. Все это исключительно из-за такого устройства транспортной инфраструктуры, что проехать нигде невозможно, потому что нигде формально у тебя нет ни одной дороги, которую ты знаешь как дорогу. Это всегда полоса с препятствиями, и препятствия все ремонтные. Ну что же, вероятно, потом когда-нибудь мы сможем пользоваться плодами всех этих ремонтов. Хороша, мне кажется, да? Потенциал энергетический в пилюле. Это нужно пережить как-то еще, прочувствовать. Держите уши шире. Плюс 4 пасмурно написано у меня в погоде в моей. Ощущается как пасмурно. Я так смотрю, вот и по ощущениям, да, действительно пасмурно. Ну и как плюс один ощущается. Максимально там что-то 10-11, а то может даже и 12 будет днем. Жалко только, что солнце перенесли на воскресенье. На сегодня было запланировано у синоптиков солнце, но его решено перенести на воскресенье. Сегодня будет облачно. Пока, во всяком случае, пока к 7 часам 9 минутам синоптики дождей на сегодня не обещают. Ветер приятный. Западный, влажность невысокая, давление чуть повышено, но это и хорошо. Магнитное поле слабо возмущенное. Оно возмущенное, конечно, но не то чтобы очень. Ну так, ворчит просто. Поскриптум. Доброе утро. Приветствую вас, товарищ Баранкин. Макс здесь и Бузыкин тоже. Владислав Эдуардович, доброе утро. М-13. Роман Успешный, Александр Ковальчук. Здесь Сергей Волк и Александр Первый. Тоже Хантер 69-й. И Гамлет, Галина Сергеевна. Доброе утро, Александр. С нами Николай, Алексей Портер и Фокс Малдер. Прекрасно. Игорь, добрый хирург. Папа Лера, Александр. Из Одинцова, Владислав Эдуардович. Деревенский парень, мастер Николай и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Это все в одно слово, латиницей слитно. Как слышится, так и пишется. Шеф-комендор. Добрейшего. Алексей Земцов, приветствую. Вальдемар, доброе утро. Пятничное. Андрей Док тоже здесь с нами. Адриана, приветствую. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495 коду. Заходите. Это главное средство общения. Именно что общение. 2 балла пробки в Москве уже. Нехорошо даже в тех местах, где обычно в это время хорошо. Почему? Я думаю, из-за слабо возмущенного магнитного поля, конечно. Люди здесь вообще ни при чем. Рублевка по направлению в область от Кутузы, не доезжая до Крылатского. Дорожно-транспортные происшествия. Никогда там не было ДТП в такое время. И вот, пожалуйста. Перед съездом на Комсомольский проспект, внутреннее 3-е транспортное кольцо. Слева у вас Лужники, справа Комсомольский, вы на эстакаде. И вот здесь-то вас и поджидает причина пробки. Стоите сейчас в этой пробке от Варшавки. А там потому что все наше самое любимое. Зона дорожных работ и тут же дорожно-транспортные происшествия. Внутренняя же трешка после Волгоградки, ДТП. Шоссе энтузиастов мрачно в районе шоссе энтузиастов, метро шоссе энтузиастов. Внутреннее 3-е транспортное от Беговой уже медленно плететесь до Савеловской эстакады. Тяжело на Ярославке, очень тяжело на Ярославке, до Ростокина. Даже не от МКАД стоите, а от Королева. Из Королева сложно туда проехать.
Моторы.
Если что-то неординарное, если что-то необычное встречаете в движении, пишите или звоните. Эта информация тогда, когда она успевает пробиться в эфир, она пробивается без очереди сюда. А, так, что у нас? Добрый док, приветствую. Наверное, все 2 балла на МКАД. Доброе утро, Пензяк. Нет, Пензяк, есть ощущение, что все 2 балла везде. И что уже пора бы на троечку переставлять эти 2 балла, потому что... Ну, мрачное. Южное МКАДостояние на месте, от Каширки до Варшавки из-за дорожных работ. А после бесед вы стоите, ну, точнее, вот от Волгоградки внутренний МКАД стоит тоже из-за аварии после Бесединского шоссе сразу. Левый ряд сломался, пишет Илья, здесь в Яндексе. Еще напомню о ДТП у Сколковского шоссе, но хотя, может быть, к этому времени его уже и разобрали, но затруднения в этом месте внутреннего МКАД есть. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Ром. Андриана.
Да, Андриана, представьте.
Ярославка, да, Ярославка вообще мертво встала, все, знаете, из-за чего? На Ростокинском мосту, то есть не Ростокинском,
да.
Левый ряд взяли и закрыли, то есть под ремонт моста, там асфальт перекладывать или что-то. То есть, получается, все жмутся между полосой выделенной и еще 2 средних.
Вы знаете, я вчера, когда вот ехал вечером в такси, 2 часа, и я подумал, что мне кажется, я придумал гениальную идею. Платные полосы в Москве. Вот ну, подумайте, смотрите. Для того, чтобы делать платные дороги, нужно делать дороги, правильно? Ну, как правило, нужно сделать дорогу. А нафига делать дороги, если они уже сделаны и там есть полосы? Нужно просто выделить еще одну, как мы для автобуса выделили, выделить еще одну для обычного транспорта и делать ее платной.
Ну а почему не использовать ту же выделенную полосу, просто ночью хотя бы, автобус по ней не ездит?
Ну, знаете, здесь вступает хорошая идея. Я тоже подумал о том, что как только придумал эту идею, тут же подумал о том, что платные полосы уже есть. Есть платные полосы, это как раз выделены для автобуса. Но там другая проблема. Там слишком, во-первых, высокая плата, абонплата. И самое главное, что ты, когда пользуешься выделенной полосой, ты не знаешь, какой у тебя счет в конце выйдет. Ну, тебе сложно прогнозировать траты свои. Вот ты поехал по выделенке, мало того, что ты нарушитель административного законодательства, дорожного законодательства, ну, то есть это априори нехорошо. А потом ты еще и не знаешь, во что тебе это обойдется. Сколько камер ты проехал, и все. И оплата слишком высокая, и непредсказуемо высокая. Поэтому это неудобно. Но делать платные полосы, ну, на существующих ли дорогах, не на существующих ли дорогах. Ну, вообще, я хочу, чтобы мы сейчас с вами отнеслись к этой идее, ну, хотя бы в течение нескольких минут подумали о ней. Подумайте о ней. Не нужно улыбаться, смеяться. Да что это за идиотизм? Либо подумайте, либо приезжайте в пределы третьего транспортного кольца и попробуйте куда-то пробиться часиков эдак 17. Куда-то проехать. И потом, когда вы нагуляетесь в течение 2-3 часов по этим пробкам, у вас тоже начнут возникать какие-то гениальные идеи о том, а как это можно было бы исправить таким образом, чтобы особо не затеивать что-то большого и грандиозного, какой-то не строить еще один космодром восточный здесь у нас, на дорогах московских, а просто взять то, что есть, и каким-то таким хитрым образом изменить, улучшить. Если бы вдруг оказалось, что где-нибудь на магистралях, ну, большой, ну, приведите пример, ну, Кутузовский проспект, к примеру, который на въезд утром стоит сильно. На Ярославке у вас же, опять же, вот Ярославка. Более того, там же была даже реверсивная полоса. По-моему, сейчас ее убрали. Так вот, вообразите себе, что реверсивную полосу оставили, но сделали платной. Вы бы пользовались платными полосами в Москве, не спрашиваю, часто, не часто, там, время от времени, сами уже решайте интенсивность, но вы бы этой идеей воспользовались, да, 134, 21, 35, давайте проголосуем, просто проголосуем, 7373948, это телефон прямого эфира, здесь мы обсудим результаты голосования и вашу позицию по этому вопросу, а пока что просто проголосуйте. Если бы были такие полосы, конечно, все зависит от стоимости проезда, там, от удобства, еще от чего-то. Но саму идею рассмотрел бы, и если было бы удобно, пользовался бы. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Не буду подсказывать вам правильных аргументов ни в ту, ни в пользу да, ни в пользу нет. Сами придумайте аргументы. Но для начала просто... вот посмакуйте эту идею немножко, повращайте ее в голове, подумайте, вот дикая пробка, вот я выскакиваю на автобусную, думаю, что там нет камеры, а может быть там есть камера, а потом штраф, 1500 мне придет, и за вторую тоже 1500, уже 3, а может лучше было бы за, там, за 250 проехать по этой улице или за 100 рублей по этой улице проехать, но по платке, по полосе, по платной, и спокойно проехать, между прочим. Все, и сделать, и сам внутри себя, понимаешь, что ты не говнеца ложечку съел, когда проезжаешь по автобусной полосе, понимаешь, что нарушитель, понимаешь, понимаешь, ты как бы переходишь по ту сторону закона, в тень уходишь какую-то, вот, а наоборот, нет, ты хороший человек, ты помогаешь городу, ты пополняешь бюджет, где-то будут накормлены дети, котята, старушки, переведенные через улицу, на твои деньги, ты помогаешь, ты делаешь благое дело. То есть со всех сторон хорошо. И ты без пробочки пролетел. И городу помог. И бабулечке тоже хорошо, пенсионерки. И все, и военные выплаты, и все остальное. И все это ты, хороший человек, оплативший проезд по дороге. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Ром. Сергей Доброе. Николаевич.
Сергей Николаевич, Ром. Да, приветствую.
Да, да, вот смотрите, априори сейчас это так и есть. Платные выделенки, это платные. Все, кто могут заплатить, все там едут.
Но вы знаете, даже для тех, кто может заплатить, это очень дорого. Очень дорого,
я согласен, да. Но если сделать их хотя бы чуть-чуть дешевле, то появится гораздо больше людей, которые захотят туда ехать, и они опять будут забиты. Это как платные парковки,
да,
вот на Арбате.
Нет. Ну так и не
платные
выезжайте на нее. Не-не-не, да. Послушайте, то, что там они будут забиты, это же вовсе не означает, что их не должно быть. Просто кто-то будет ими пользоваться, они будут ехать быстрее основного потока, а если они не будут ехать быстрее. Вот тогда люди люди на них не будут выезжать, и они будут становиться пустыми. Это такое сообщающиеся сосуды, саморегулирующиеся сосуды, мне кажется. Ну подумайте.
Я лично за, потому что я сейчас пользуюсь ими. Грешен, но пользуюсь. Когда мне сильно надо, я...
Автобусными вы имеете в виду?
Автобусными,
но,
да.
Ну, знаете,
да.
Ну, когда сильно прижмет, и не такое исполнишь, если уж действительно сильно прижало, но... 134-21-35. Вне зависимости от того, как я отношусь к этой идее, хорошо или плохо, но если бы такие полосы были, это было бы хорошо. Пользовался бы время от времени. 134-21-35. Нет... Или принципиально не пользовался бы, или не принципиально, но не пользовался бы. 134-21-36. Сейчас пока что я могу вам сказать, что результат голосования следующий. 45% пользовались бы. Вот вы говорите чушь, вот вы говорите ахинея. Нет, такого не может быть. Как можно продавать, ну 30 лет назад, скажи вам, что вы будете покупать просто тупо воду в бутылках и платить за бутылку, и даже не за бутылку, а за крышечку. Вы знаете, что 99% стоимости воды, как правило, в пластиковых бутылках, это стоимость пробки. Ну, вот этой крышки, которая закручивается. Все, вода сама не стоит вообще ничего. Скажу вам 30 лет назад, что вы будете деньги тратить, платить будете за воду. Просто даже не за воду, а за крышечку, за вот эту. Ну, что бы вы сказали такому человеку? Сейчас как миленькие, один из самых прибыльных бизнесов, продажа воды. В перспективе продажа свежего воздуха. Так вот, не отмахивайтесь от идеи платных полос просто так. Подумайте над ней. На Дептранс работаешь. Должен бороться со злом, а не примкнуть к нему. Николай, еще раз перечитайте свое сообщение. И, ну, с одной стороны, хорошо, Николай, что вы к нам пришли сегодня впервые, вероятно. Потому что человек, который здесь в моторах бывает время от времени хотя бы, прекрасно понимает мое отношение ко всему, что происходит в Москве. Я работаю на себя, Николай, на себя. Вот вы, Николай, как, скажите, пожалуйста, звякните в эфир и скажите мне, ответьте на один предельно простой вопрос. Вам, когда в Питер на автомобиле нужно, вы по М10 или по М11 едете? Скажите. По М10 в течение, там, 12 часов, 13 часов, через деревни вот эти все. Или по М11 в течение 6,5 часов за деньги. Или бесплатно по М10. Как вы? Или, может, вы вообще пешком идете? Ну, чтобы не тратить на бензин деньги. Это же денег стоит бензин, правильно? И тачка денег стоит. А ноги что? Ноги? Ну, ноги и ноги. Нормально, не со мной всю жизнь. Так я пешком. Так я считаю, Николай? Или не так я считаю? Как вы считаете? Я исхожу из себя, из своего интереса. Вот я трачу 2 часа на движение. 2 часа. Это все, я считаю, что эти 2 часа отчасти искусственно созданы. Искусственно. Ну, просто потому, что у меня нет возможности посмотреть, а как было бы, если бы в городе не было ни одной зоны ремонтов. Вот как было бы? Ни у кого у нас нет такой возможности посмотреть. Я думаю, это был бы другой город. Я работаю на себя, и вот я думаю, если есть возможность формализовать то, что и без того происходит. Сейчас по выделенкам, по автобусным люди не ездят? Ездят. На встречке не выскакивают? Выскакивают. По разделам ездят? Ездят. Почему не извлечь из этого выгоду для города, а людям дать возможность не быть говнецом и нарушителем, а чисто законно, спокойно заплатить деньги? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, добрый день. Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Я чуть-чуть от темы, вот про Ленинградку.
Да.
Я этим летом 4 раза ездил тем маршрутом.
Каким?
2 раза по платной.
А, два раза по бесплатной. Да.
Да, угу. 2 раза по бесплатной. Разница во времени 2 часа.
Ну, не знаю.
Но может быть, у меня организм так вот быть устроен. Но я по платной дороге устаю, мне хочется остановиться, подышаться, попрыгать. А на бесплатной через деревню едешь веселее, отвлекаешься. А платная, она очень монотонная.
Я не спорю. Я знаю людей, которые бросают истеричную, стрессовую, убивающую все в тебе человеческое жизнь в Москве и переезжают в глухие тамбовские деревни. Я тоже знаю таких людей. Ну, сруб, избушечка, там, хозяйство, курочка, яичко и все остальное. Это я тоже понимаю. Прекрасно. Но давайте исходить из того, что для вас, когда вы стоите в пробке, порой имеет значение 20 секунд. Вы начинаете стрелять из ружей друг в друга, разбивать битами стекла и все остальное только потому, что человек, дескать, немножко затупил, и вы не успели проехать на нужный светофор, правильно? Вы устраиваете эти ледовые сражения из-за этого, а вы говорите, разница 2 часа. Ну, смотря как ехать. Я ездил, я же говорю не потому, что я не знаю, как это ехать через деревни по М-10 в Питер. Я ездил и не раз. До того, как М-11 выстроили, мы все так ездили. Поэтому, ну, не знаю, я удовольствия не испытывал в тот момент. И больше того, иногда приходилось даже на два этапа делить такую поездку, там, оставаться на ночь где-нибудь на Валдай. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе. Смотрите, если вы уберете, ну, не уберете, а сделаете вот эту полосу платной,
да.
Для общественного транспорта.
Да. Не для общественного, нет, вообще другую сделать, еще одну рядом, для автомобилей легковых. Левую, к примеру, крайнюю левую сделать платной.
Ну, у нас, если честно, вот места просто нет. Я вот не представляю, какую дорогу надо взять, чтобы было вот...
А я представляю. Вот вы же по Кутузовскому ездите.
Кутузовский проспект только. Да. Ну, там же, понимаете, там же проект какой? Государственной важности, относящийся к КГБ. Как кто ее отдаст?
Ну, найдем. Да, я вас умоляю. Ну, сейчас, вот смотрите, открываете карту Яндекс и смотрите. Сколько зон рабочих этих дорожных работ? Ну, их под 1000 сейчас в Москве, под 1000. И каждая эта зона минимум по одной полосе забирает. Ну, мы как-то живем при этом. И многие работы, многие работы закончатся в 2022 году. То есть, по сути, у вас забирают по одной полосе, и при этом мы живем. Вот вы по Ярославке ездите, там вообще местами до одной полосы все сужается вместо трех. То есть, этих зон очень много.
Извините, вот вы правильно рассуждаете, сами согласен, но если делать так, надо всю инфраструктуру всей трассы вот в рамках города Москвы до центра, куда вот она не упирается там,
да.
Надо сделать, чтобы вот эта именно платная полоса, она именно как бы растворялась вот в центре. У нас здесь, даже если вы возьмете какой-то кусок вот на Кутузовском проспекте, да, вот здесь вот в каком-то участке можно это сделать, но она все равно потом упирается туда, куда эту платную полосу нужно вклинивать. Этого места я вот в Москве, например, не вижу. Если они и есть, то это надо вот прям вот сидеть.
Ну, давайте так. Я спасибо большое. Я сейчас не разрабатываю какой-то детально продуманный проект и с планами по конкретным магистралям. Нет, я вообще не об этом говорю. Я сейчас размышляю на тему межзвездных путешествий. У меня нет ни ресурсов, ни технического обоснования этой инициативы. Я просто фантазирую. Я фантазирую. И фантазия... Я фантазирую от безысходности. Вот серьезно. Из дома туда 2 часа, оттуда домой 21 минута. Вчера. Ну вот на празднование 15-летия хорошего автомобильного телевидения. 2 часа. Обратно. Через несколько часов. 21 минута. Я думаю, это безысходность, когда туда стоишь 2 часа. Понимая, что уже мог бы и туда-обратно сгонять. Вот. От этой безысходности начинаешь думать всякое. Всякое. Потому что рядом есть департамент транспорта, который в силу своих возможностей и ширины, там, и размеров амбиций, и профессионализма старается что-то делать в городе с движением. Вы это видите. Вот, и в результате вот ты 2 часа стоишь. Ну, не в результате действий дептранса, нет, конечно, дорожные работы. Ну, так складывается обстоятельства вообще все. Начинаешь придумывать что-то. Кто-то был у нас руководитель города, который придумывал гигантские эти баражирующие зеленые дирижабли. Зеленые дирижабли над озерами. Нет, ты не помнишь это? Ты молода просто, Евгений, еще. Он не работает. А, он работает. Это у нас кондиционер так холодит. Прикольно. Я не включал его. Мы с Фоминой ведем заочный разговор. Вот. Дирижабли баражировали. То есть начинаешь придумывать какие-то идеи, ну, просто вот фантазировать. Фантастические, может быть, нереализуемые. Но начинаешь думать от безысходности, стоя в этой мертвой зоне. Мертвая зона называется пределы третьего транспортного кольца. Вечерний час пик. Вот я придумал такую штуку. И, между прочим, если вы хотите знать, 46%... Вот пока вы возмущаетесь, сейчас будут новости, я почитаю ваше сообщение. 46% на мою инициативу выделить в Москве, ну там, где это возможно, разумеется, на московских дорогах, по одной полосе для движения гражданского транспорта, но платной, Делать платные полосы на дорогах, я предлагаю, Евгений. На обычных дорогах платные полосы, да. Это технически легко реализовать. Просто будет висеть камера, которая будет фиксировать ваш автомобиль и автоматически списывать, ну, как это нацкат происходит. Все, там не нужны шлагбаумы, вообще ничего. Просто камера, которая чик-чик проехали, и она списала абонплату с вас. А, так вот, 46% на эту инициативу аплодируют стоя, говорят, да, почему? Почему так поздно это придумано? Мы ждем этого десятилетиями, всю жизнь, мы готовы платить 46%. А вы говорите, что ахинея.
Моторы. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Моторы.
Абсолютно справедливое заявление только что прозвучало. Абсолютно. Смотрите трансляцию на нашем канале «Говорит Москва» в Ютубе. Радио можно смотреть. Хотя я прекрасно понимаю, что для большинства из вас это недостижимая мечта, потому что за рулем в основном сейчас. Ну тогда по старинке, как деды и прадеды наши это делали. Лучиночка там, вот это все. И радио, из радио приемничка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман, Владимир из Москвы.
Да, Владимир.
Вопросик такой, вот я услышал вашу статистику насчет 49,6%
да.
тех, кто аплодирует стоя этой штуки.
Да.
А, рискну предположить, что эти 46%, большинство из них, они просто не очень задумываются о последствиях, которые это
принесет. А какие они, опишите последствия.
Ну, потому что большинство народа просто будет сжаться и не ехать на эти полосы. А эти 46% это просто, что называется, из числа «shut up and take my money», мне кажется.
Ну, так потому и что... есть. Вы бывали в парках аттракционов, в больших парках аттракционов?
Бывал.
Ну, типа Диснейленда, там, не знаю, в Париже или в Орландо. Ну, где-нибудь.
Поскромнее, в Бенедорме, например.
Да. Ну, даже да у нас вот открыли этот большой остров, который... вы же знаете прекрасную систему Fast Pass?
Вот ей не пользовался, к сожалению.
Вот. Но могли бы, правильно? То есть у вас есть такая возможность. Спасибо большое. Нет, безусловно, есть. Надо крутить инициативу любую с разных сторон. И как у любой инициативы, я вообще не знаю инициатив, у которых не находилось бы критических моментов, слабых моментов, которые там нужно было бы как-то обсуждать или с которыми нужно было смириться. Но тем не менее, система Fast Pass в любой уважающий себя большой парк аттракционов. Приезжаете, и у вас есть возможность взять билеты разной стоимости. Самый дешевый, самый долгий. То есть это означает, что вы там куда-то вы вообще не сможете попасть, а на какие-то аттракционы будете стоять через всю очередь. И потом самый дорогущий, вот эта самая система FastPass, это быстрый проход. То есть у вас, в принципе, другой вход на аттракцион для вас. Все обычные люди, пожиратели макарона, доширака, все это, они стоят вот там, вот 40 минут. Особенно это заметно в Диснейленде. Очень хорошо, потому что у каждого аттракциона есть экранчик такой, и там среднее время ожидания. Ты проходишь и смотришь, елки-палки, на занюханную карусельку со слонятами Дамбо, которая в любом парке у нас есть, просто так, надо стоять 45 минут. В очереди, чтобы полторы минуты покружиться на этом дамбе. Просто 45 минут время ожидания. Это один вход общий для всех. И потом есть быстрый проход для вас, для хитрого. Ты идешь туда, чикс-чикс-чикс, и сразу подходишь прямо к аттракциону и сразу садишься. Подъезжает вагончик, если это какие-нибудь горки. Вагончик, этот состав подъезжает. Тебе первому открывают. Сначала твои ворота открывают. Те, кто по фастпассу идет, открывают твои ворота. Ты заходишь, выбираешь себе так, хочу в головном сидеть в вагоне, в первом становишься. А потом пускают всех остальных. Скажите, пожалуйста, это вызывает у вас классовую ненависть, проблемы, связанные с тем, что там собираются по ночам жечь аттракционы все эти, или расправляться тихонечко за углом закусочной с этими парнями, которые купили себе такой билет. Все на законных основаниях. Хочешь быстрее? И больше посетить аттракционов? Плати. Не хочешь постоять в очереди нормально? Не плати. Чем эти идеи отличаются? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло, Роман.
Да,
здравствуйте.
Да, доброе.
Роман, ну смотрите, у меня получается по езде по выделенным полосам не более 15 минут выигрыш. Я в такси работаю.
Выигрыш 15 минут. Слушайте, а у вас же да, там нет. Сейчас просто это все потому, что их очень сильно сократили, насколько я понял. Это, кстати, еще одна проблема, с которой я столкнулся. Выделенок много, а такси наполовину уже не пускают. Это странно, на мой взгляд.
Ну, есть Ярославка, Волгоградка, угу. И, по-моему, там Каширка. 3, что ли, 4 где-то.
Вы знаете, я, может быть, не договорил. У меня такое ощущение, что в основном критика связана с тем, что как будто бы люди воспринимают эту инициативу, мою лично, во-первых, серьезно, ну, серьезно, очень сильно, а во-вторых, как обязательную. Но вас же никто в парке аттракционов не заставляет фастпас покупать, правильно? Вам предлагают, вот это стоит 1000 рублей, будете стоять в очереди. Вот это стоит 4000 на, ну, на целый день. Но вы везде быстро будете проходить. Решайте, не хотите быстро, не идите, не платите, и все просто.
Ну, я согласен, но если Яндекс.Карты будут работать и показывать время по движению, ну, именно по этим полосам по выделенным.
Вы знаете, а я вот, извините, но я вчера таксисту рассказывал, как ехать, потому что его приложение что-то так тупило, и вот его профессиональное вот это таксистское, и вело нас в какой-то абсолютный ад, вообще в абсолютный ад. Я думаю, что мы минут 20 сэкономили, а так бы я 2.5 часа ехал, если бы мы ехали так, как показывало приложение.
Ну, я пытаюсь играть с этим приложением, но в 90% случаев оно меня выигрывает.
Проигрываешь. Бывает такое дело. Еще раз, важные позиции. Про что речь? Речь про то, что вчера пришла идея, в момент отчаяния, когда я уже начал обустраиваться на заднем диване этого такси, ну, в смысле, там, расставлять фотографии родных, книги свои, готовиться спать, постель себе стелить. Ну, жить в машине уже, потому что едешь, и все время у тебя 50 минут до финиша. Все время 50 минут. Вызываешь машину 50 минут. Едешь 20 минут, осталось 50 минут. Едешь час, осталось 50 минут. Час 10 едешь, все равно осталось 50 минут. Ну, ты же как-то уже смирился с этим и думаешь, ну, это навсегда уже. Все, теперь я буду здесь жить. Я подумал, что... А вот если бы сейчас мне таксист сказал, а вот тут можно вот здесь, на этой улице. На самом деле, ведь это же не одна сплошная пробка. На 16 километров. Это места. Места, где очень тяжело. И там все красное. Так вот, если в этих местах мне бы водитель сказал, вот здесь можем выскочить вот тут на реверс. Правда, он платный реверс. Это 150 рублей. Вот эту зону красную объехать, это 150 рублей. А потом еще 100 вот там, в том месте. И еще вот там 100. И я думаю, окей. Значит, это мне к счету, к общему моему поездке плюс 300 рублей. Но зато я там сэкономлю вот столько. И я сам принимаю решение. Я думаю, я не хочу. Зачем? Да я постою. Вот, и все. И я стою, как вы принимаете решение въезжать, к примеру, в город по М-10, правильно? По старой Ленинградке, которая, как правило, так или иначе, в тех или иных местах, но это всегда одни и те же места, съезда на Шереметьево, везде стоит. Вот сейчас она стоит. Вы принимаете решение ехать по М-10. А кто-то принимает решение ехать рядом с вами параллельно, но при этом 130 лететь по пустой магистрали, но платить за это деньги. Что плохого-то в этом, я не пойму. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. А мне кажется, все это как минимум незаконно.
Что именно?
Мы платим, именно выделить отдельную полосу, потому что мы все платим одинаковые налоги, ну, и да. Почему кто-то опять должен быть круче, чем другой. И да, стройте рядом отдельную дорогу, если вы хотите ее оплачивать, и, пожалуйста, катайтесь на ней взад-вперед за свой счет. А все-таки по деньгам это же мы построили.
Ну ладно, хорошо, а если отдельная будет, вот будете пользоваться? Окей, хорошо, пусть отдельная.
Если отдельно, ну, в какой-то момент у меня деньги, скажем, не очень позволяют.
Но то есть это вопрос принципа, это... психологический, правильно? Вам из принципа вам неприятно платить, если это не отдельная дорога,
ну,
новая?
Да, ну, да, неприятно платить трассы, конечно. Ну, наверное, да, это самое
главное. Это, ну, это вопрос принципа, то есть из принципа. Потому что фактически какая вам разница, по какому асфальту вы проедете? Потому что вам специально для этого проложили рядом в 2 метрах? Или потому что до этого уже лежал? Ну, какая разница? Вам-то, фактически разницы же нет? Нет. То есть это вопрос принципиальный, просто психологический. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Можно высказать свое мнение?
Нужно?
Разница с вашим по поводу.
Да, естественно.
Смотрите, вот сейчас предыдущий человек звонил, говорил, что да, как бы будет
если отдельная полоса. Вот я считаю тоже, если вот это ваше голосование, которое вы посмотрели, 46%, да, будем иногда пользоваться. Если делать платную полосу на тех дорогах, которые находятся уже, и убирать просто полосу, все остальные будут стоять в жутчайших еще пробках. Если добавят эту полосу, вот есть три полосы, добавили еще одну сбоку, и тогда поехали.
Но я опять же, я вам скажу, что если добавить эту полосу, просто добавить еще одну и даже не делать ее бесплатной. Ой, в смысле платной, а просто добавить ее. Ну, конечно, все поедут, потому что, ну, перераспределится транспорт на еще одну полосу, естественно.
А если сделать ее платной,
да.
Опять же, все зависит от, как говорится, аппетитов тех, кто будет это делать.
Да.
Если сделать дешево,
да.
Поедут многие.
Многие.
Но если сделать дорого, если сделать дешево, точнее, то поедут многие. И опять там она будет стоять.
Да.
Тогда смысл.
А вам-то чего? Ну вы ж. Ну поймите, каждый человек, который будет стоять там, это человек, который не будет стоять в вашей полосе. Правильно? Он там стоит. Значит, он у вас не стоит, значит, уже вам проще, потому что минус один.
Нет,
Там 100 человек стоят на платке, то у вас минус 100 человек в вашей полосе. Минус 100 человек в вашей полосе. Ну, как же нет, если да? Ну, да, почему нет? Ну, и пусть они себе стоят, если вы не собираетесь на нее. Чего париться по этому поводу? Я просто исхожу из того, что мы сейчас стоим... Еще раз, я хочу, чтобы вы не устраивали баталий. Никто не собирается ничего вводить, никакие полосы. И серьезно относиться к этой инициативе как к действительно программному предложению какому-то тоже не надо. Живут такие серьезные. Пятница. Пятница сегодня, 1 октября, между прочим. Я сейчас фантазирую на эту тему. Фантазирую так же, как если бы я фантазировал о больших зеленых дирижаблях. Реально. Я просто подумал о себе. Ну, любая моя инициатива начинается с того, что я думаю, а как я в этой ситуации поступил бы? Вот я подумал, что если бы у меня была возможность заплатить законно и, ну так, читерски проехать, но на законных основаниях, не нарушителем, а, да, с использованием чит-кода, но законно, я бы в какие-то моменты воспользовался этой возможностью. И я подумал, черт, надо обсудить с парнями, надо завтра прийти и обсудить, сколько еще таких людей, которые тоже бы этим воспользовались. Потому что это более выгодная, мне кажется, вещь, чем то, чем вы и без того занимаетесь, выезжая на разделы, выезжая на автобусные. Ведь вы же и без того этим занимаетесь. Ну, хватит, ну, что, как эти, нашкодили и не можете признаться. А кто все эти люди, которые получают миллионы штрафов за движение по выделенке? Же, марсиане, что ли? Это мы с вами, вы и так ездите по этим полосам, пользуетесь. Просто вы перешагиваете черту закона, становитесь нарушителями, потом становитесь должниками, потом вы... Потом вы не платите алименты, а потом родину продаете. Ну зачем вам это нужно делать? Лучше законно заплатить, правильно? Правильно. Как мой близкий говорит, штрафы — это как платная дорога, счастье пишет нам. Ну да, ну или абонемент какой-то. Другое дело, я серьезно, можно и выделенку для автобусов под это отдать. Но просто здесь департамент транспорта будет против. Потому что с выделенок они даже такси убрали. И для меня это было, во-первых, новостью, во-вторых, неприятной новостью, а в-третьих, очень неприятной новостью. Потому что московское такси входит в орбиту общественного транспорта. И один вид общественного транспорта пускать на выделенки, и этот же вид общественного транспорта не пускать на какие-то выделенки, это не совсем правильно, это не совсем честно, мне кажется. Как оказалось, у нас с каких-то пор выделенные полосы стали закрывать для такси, особенно в тех местах, где я, как пассажир такси, хотел бы воспользоваться преимуществом именно проскочить по выделенке. А здесь бац, кирпич. И все, и ты вроде бы в такси, но при этом вроде бы и не в такси. Ты думаешь, что ты как бы помогаешь городу, не берешь свою тачку и не увеличиваешь количество пробок? Ведь это такси, оно уже работает в течение всего дня в городе. И то, что я им пользуюсь, это не увеличивает количество автомобилей. Значит, я благое дело делаю. Значит, я как будто бы сейчас помогаю городу, пользуясь такси. Я помогаю движению. Хочу сократить количество автомобилей в пробках. А мне говорят... Ну, рылом не вышел. Вот тут можешь проехать, а вот тут рылом не вышел по этой выделенке. Нет, тут только на автобусе можно проехать. Это к вопросу о том, что вы пользуетесь этими платными полосами уже сейчас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, сама 73. А по идее, это автобусные отделения есть и платные, есть у тебя деньги, ты катайся, плати штраф.
Да, но там очень дорого, и, как я уже сказал, непредсказуема цена. Ты не знаешь, сколько в итоге выйдет проезд. Ну, сложно сказать, где камеры есть там деньги, посчитать.
Катайся, без проблем.
Нет, это понятно, нет, ну, если есть деньги, я вам так скажу, если бы были деньги... Ну, такие уж совсем пошлые, которые позволяли бы, не задумываясь о том, насколько ты там проехался по автобусным ездить, так я бы вертолетом пользовался. А нафига мне вот это все? Сейчас хорошо развивается сеть хелипортов, где надо куда-то. А если этот вопрос вообще движения в область, там, на дачу на какую-нибудь, в выходные или вечером пятницы, когда стоит все невероятно на выезд, да 15 минут, ты сел, и тебя довезли 15 минут, я бы тогда вертолетом пользовался. Это же вопрос не про то, что есть деньги, денег столько, чтобы не думать про деньги. Это вопрос про нас с вами, обычных людей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр.
Да, да, Александр.
Ну, вообще-то начали развивать общественный транспорт, конечно, хорошо, но теперь начали закрывать, на самом деле, эти выделенные полосы.
Да.
Я вспоминаю свою бытность, когда я жил в Канаде. Полоса для общественного транспорта разрешалась там движение любых транспортных средств, в которых находятся 3 и более человек. То есть, если ты едешь, у тебя там 3 человека с семьей, ты спокойно улетаешь в эту полосу и спокойно...
Ну вот в Штатах на хайвеях такие полосы, но там 2 человека должно быть. Там нужно, чтобы 2 и больше. И ты тогда выезжаешь, да, на эту полосу, она двойной желтой отделена, как правило, это левые полосы, и ты по ней едешь спокойно, если у тебя 2 человека.
А так платные, конечно, можно строить, но это только дополнительные дороги, наверное, все-таки муниципальные трассы, наверное, дороги.
Ну вот вы знаете, сейчас будет выстроена платная альтернатива Кутузовскому в центр, до делового центра будет дублер Кутузы за деньги. Интересная идея. Ну вот уже реализуется этот проект.
Нет, конечно, интересно. И как раз это посмотрим, насколько люди готовы будут платить за... То, чтобы быстренько добраться по Кутузе, когда он не перекрывается, например, когда там не создаются эти пробки.
Да. Вот, пожалуйста, вы видите, вы, кстати говоря, критиканы набросились на инициативу. Выстраивается и дублер Кутузовского проспекта, платный, будет запущен, ну, как все дорожное, инфраструктурное у нас делается быстро. Ну, кроме всего остального того, что делается долго. Сделают его быстро, и будет платный проезд у вас из области. Вы чик сможете миновать Кутузу, пробки все эти дикие. Но за это придется заплатить. А у меня 8 мест, говорит Спира. Дайте мне мигалку. Нет, Спира, какой умный. У нас тоже у всех бывает по много мест. У нас у всех как минимум по 4-5. У всех. Нет, они должны быть заняты, эти 8 ваших мест. Штрафы создают негативный имидж, живой след. Поэтому нужно именно платную полосу. Вот о том и речь, 386-й. О том и речь. О том, что штрафы делают из вас нарушителя и создают неприятное ощущение внутри. Такое ты, вот это называется совесть. Это у тех людей, у кого она есть, даже у тех, у кого нет, иногда бывают приступы. И вот это вот ощущение зуда какого-то, как в ухе, знаете, глубоко так. Зудит, что ты не можешь добраться, почесать. Это совесть! Зачем вам идти на сделку с совестью? Чего ради? Ради просто того, чтобы быстро проехать? Нет. Вот именно поэтому все, что облагается штрафами, не наш вариант. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Роман, полностью поддерживаю. Очень хорошая ваша идея. Я единственное боюсь, что вот в нашем государстве, как бы это чуть-чуть не переиграли, и те полосы, оставшиеся как бы бесплатные, превратили бы, ну, государству понравится собирать деньги, реально люди пользуются, вечные ремонты, в какие-то аварии, и что мы будем и платить, и стоять. Я вот это как бы не очень удобно. Но вообще идея очень хорошая. Да. Очень хорошая. Да, если спасибо. Посчитать время это деньги, то, мне кажется, 50% реально будут за.
Так вот, а вот спасибо вам большое. Вот как раз 46% в голосовании ответили утвердительно. Будете пользоваться, не будете пользоваться. Скорее буду. 46%. Считаю неправильно делать 2 платные Одинцово-Кутузово. Про Восток совсем забыли. Как раз у нас основные пробки. Сергей С. пишет. Сергей намечает еще одну тему. А где вам не хватает платной дороги, платной альтернативы? Где? Вот он говорит, на Востоке. А я вам скажу, карта дефицита платных магистралей, карта дефицита, На мой взгляд, четенько, абсолютно, до степени смешения, совпадает с картой Яндекс.Пробок. Вот я сейчас смотрю Яндекс.Карту и пробки здесь. Вот она совпадает. Значит, что нам нужно? Нам, конечно, нужен дублер третьего транспортного кольца. Правильно? Дублер. Рядышком, чтобы ушел. Третье транспортное, чтобы рядышком было еще одно. 3,2 с четвертью. Три с четвертью кольцо. Третье с четвертью кольцо. Рядышком. Дублер, но только платный. Конечно, платные. Нам нужна Ярославка платная. Причем желательно где-нибудь так вот от Пушкина. Правильно? Дублер платный Ярославки. Ну, безусловно, я думаю, что и из Балашихи вы выезжали бы, и вообще по шоссе энтузиастов тоже проезжали бы рядом, вот через Измайловский парк, рядышком, чтобы шел дублер, только за денежки. Тоже пользовались. То есть можно сейчас, глядя на карту города, мама дорогая, я посмотрел на карту города, 3 балла, но такие 3 балла, которые на 5 тянут сейчас, и тоже все в основном из-за аварий каких-то нелепых, абсолютно... На Хорде даже, на СВХ умудрились ДТП устроить туда перед подъездом к Ярославке. Жесть какая. Так вот, все эти пробки совпадают с местами, где жутко необходимы платные дублеры. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, дорогие товарищи. Вы знаете, как говорил Станислав Ленин, он говорил, человечество вполне могло бы решить многие проблемы, мешать капитализму, в том числе транспортные проблемы. И альтернатива вот этому, так сказать, коллапсу платным дорогам, так сказать, я считаю, должно быть бесплатное, ну, так сказать, ну, развитие электротранспорта, троллейбусов, трамваев, железнодорожного транспорта.
Ну, конечно,
вернуть электростанции, так сказать, которые Дерипаска отдал.
Откуда?
И вообще, как бы,
Откуда их вернуть нужно?
Ну, он же американцам алюминиевую промышленность передал, так сказать, электростанции. Ну, и ЕС, вот эта единая энергетическая система замкнуть, собственно говоря, чтобы
с
Дальнего Востока перебрасывать.
Я понял. Хорошо, спасибо большое. Да, нет, я не понял, в смысле, я был на электростанциях, их не нужно возвращать. Это очень большие тяжелые конструкции. Последняя, где была, это Красноярская, была ГЭС. И... ну, в смысле, нормально. Это огромное бетонное сооружение. Его не нужно возвращать, оно на месте. Все хорошо с ним. Нет, ничего не передано никому. Ничего. И алюминий тоже здесь все у нас. Смотрите как. Где очень плохо сейчас в районе Кутузы. Кстати говоря, в районе Кутузы. У вас третье транспортное. У нас третье транспортное. Внешнее, внутреннее. Все стоит здесь вот, от Звенигородки внешней. И от Лужников вот здесь внутреннее. Третье транспортное стоит. Целая дорожная работа. Я хочу, кстати говоря, раз уж мы сказали об организации, заговорили об организации движения, не помню кто, кто-то мне бросил видосик в директ в Инстаграме, как человек возмущался, что лишили возможности проезжать, съезжать с третьего транспортного кольца от Москва-Сити с внешней стороны на Кутузову область. Ну, то есть видео, которое те из нас, кто пользуется третьим кольцом в этом районе, переживали сами. Ну, на своем опыте они проживали. Вы едете привычно, по третьему хотите съехать в область, а у вас разметка, не позволяющая это взять. Он говорит, как? Как съехать? Невозможно съехать! Это я хочу переадресовать. Знаете, вы не мне присылаете это видео, а присылайте всем тем, кто рассказывает, насколько удобно, комфортно можно съезжать, как теперь хорошо съезжать, и про то, что информирование водителей о том, что нужно держаться на третьем транспортом левой стороны, чтобы съехать потом направо, что нужно уезжать под эстакаду третьего транспортного, отстоять там дикую пробку прям до съезда на Кутузу и только потом съехать. Вот всем этим людям присылайте видео. Мне-то зачем? Я уже много месяцев назад с этим столкнулся, и мы уже это обсудили, но это видео также показывает мне, что еще есть люди, реально люди есть, их много. И я это вижу, кстати говоря, когда еду по трешке в этом месте. Каждый раз проезжая, я вижу 1-2 автомобиля, который сначала плетется в основном потоке с правым поворотничком, думая, что сейчас будет разрыв, и не получая этого разрыва, нарушает прямо под камеру проезжает. То есть эта проблема до сих пор актуальна. Товарищи, еще раз хочу напомнить, чтобы съехать с третьего кольца, внешней стороны третьего кольца, на Кутузу в область, нужно заранее, сильно, сразу у Звенигородки перестраиваться и, не доезжая до делового центра Москва-Сити, уходить не направо, вверх по эстакаде, как вам кажется логично, чтобы повернуть направо, держаться правой стороны. Нет, нужно уйти налево, вниз, под эстакаду, отстоять там гигантскую дикую пробку, которая теперь там есть как раз из-за этой инициативы, и потом уже проехать 2 километра вот через эту пробку и только таким образом съехать на Кутузу в область. Есть ощущение, что нужно периодически возвращаться к этому вопросу и напоминать о том, как теперь это все выглядит.
Моторы. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это хороший день, просто потому что пятница. 1 октября на календаре. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, не забывайте не мужчин с собой сюда приводить. Когда уже достроят СВХ до Люберов? Достроят к 31-му, 30 чего-то там куда-то. А как оно до Люберов? Не знаю. Я знаю, когда соединится эта вся штуковина с последним непроведенным участком СВХ. И здесь я вижу 31 декабря, 23 часа 59 минут. То есть, это означает, что там будут люди, которые, прикиньте, встретят Новый год там, в этом месте, вместе с смычки, так называемой. С двух сторон будут двигаться два железнодорожных состава, которые прокладывают сами себе. И потом торжественная смычка 31 декабря в 23 часа 59 минут. А потом ровно в полночь карета в тыкву, кучер в крысу, или кони в крысу, я не помню кто-то. И все вот это вот. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Ой, у вас... Не получилось. Но в смысле, я был готов, потому что это был первый раз у вас первый дозвон. А первый, как правило, иногда бывает, что и смущение берет верх над человеком. Иногда человек играет со смущением. Иногда смущение играет с человеком. Ну ничего, возвращайтесь. 7373948. Это телефон прямого эфира. 7373948. Заходите... Да, где у нас здесь? Что это у нас, мне казалось, была информашка какая-то для этого. Сейчас посмотрим. Да, вот, пожалуйста, все наши контакты. Я вам в стрим забрасываю прям вот. Дублируют контакты. Это вот эту картинку. Вот эту. Чикс. Вот такую. Все, теперь вы оконтакчены. Вы все знаете, как попадать в эфир. Давайте просыпаться. Космические лучи добра, нежности и предчувствия всего самого масштабного сейчас распространяются по планете, исходя отсюда из самых недр моторов, и все благодаря нашей высокоэнергетической пилюле. Кстати, о высокоэнергетическом автомобиле далее хотел вам рассказать. Невиданным еще доселе, потому что только что изобрели его. Еще российские дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили в октябре. Демоны. Они при этом нам еще и рассказывают что-то. Нормально? Дилеры пришли. Уже сидели бы в своих гнездах и молчали бы. Нет, они высовываются и начинают нам рассказывать, что будет с ценами. Хотите, я вам расскажу, дилеры, что будет с ценами? Вы озвереете еще больше, ведь вкус крови человеческой пробудил у вас невероятный аппетит к этому делу. И вы будете продолжать завышать цены просто так. Высасывать их из этого. Из чего вы их там высасываете? Из пальца? Ну, может, из пальца. И продолжать повышать. Смотрите, угадал, не угадал? Давайте, делаем ставки. Это новость, между прочим, на новостной ленте. Российские дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили в октябре. Гады. Добра на вас не хватает, честное слово. Настоящего, человеческого добра. Антон Innovation здесь с нами. Доброе утро, Антон. Надежда Яковлева, приветствую. Спира и СССР, дежурный по Африке. Ирина Белая, Андрей, Сергей С. И просто Сержа, Хантер 69-й. Андрей Буб и Виктор или Буктор. Честно говоря, не очень понял. Игорь, Нурик Вигажан, приветствую. Виктор Лукьянов, здесь мисс Марпл, директор совхоза. Виталий Бугаев, Галина, деревенский парень, Иван Юрьевич, приветствую. АМС, Александр Перепелкин, Евгений Абрамс, Ярослав и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. А еще лучше у нас в эфире. Сюда по 7373948 люди обычно попадают. Естественно, Владислав Эдуардович, в правильном настроении, направлении распространяется ваша мысль. Надо дороги, говорит, все платными сделать, тогда и машин меньше станет. Конечно. Я помню много лет назад, когда взломали твиттер Дмитрия Анатольевича, там было сообщение такое. И все-таки мы подумываем о том, чтобы запретить электричество. Так надежнее, говорит он. Но если задуматься, сколько сермяжной правды в этом заявлении было. Ведь согласитесь, все проблемы от электричества. Не было бы ни порочащих видео, ни этого самого, ни компьютерных игр, которые из-за которых деградируют дети. Ну и так далее. Вообще все от электричества. И от автомобилей, конечно. Безусловно. То есть, по сути, очень, очень верное предложение, но это полумеры платной дороги. Запрет на автомобили. Вот что может решить наши транспортные проблемы. Полный запрет на автомобили. Абсолютно полный. Великобритания для решения борьбы и вот этой проблемы с дефицитом топлива привлечет военных. Это очень хорошо. В смысле, расстреливать очереди будут теперь кто? Больше 20 в очереди не собираться. Все, кто после 20 номера, будут торжественно расстреляны. А для чего еще военных привлекать, я не очень понимаю. Ах, нет, 75 водителей армейских грузовиков уже готовы заняться доставкой бензина КЗС. Вы знаете, конечно, о проблеме Великобритании. Криштиану Роналду, к примеру, не смог заправить свой Bentley Flying Spur, потому что 7 часов автомобиль простоял на заправке в ожидании топлива, но топлива так и не дождался. Криштиану пришлось купить поместье рядом с автозаправочной станцией, чтобы там с семьей пережидать эти сложные времена, пока автомобиль заправляется. Но это было накануне. Я думаю, что сейчас-то, может быть, уже и заправился. Хотя я думаю, что надо было не в поместье отсиживаться, а выйти просто на заправку. Так, выйти, вот встать вот так вот. Вот так вот встать и так сказать. Да, это я, граждане. И все, что мне от вас нужно... Это чтобы вы слили, отлили мне немного. Нет, не звучит. Но я думаю, что в английском произношении как-то это более благозвучно. И я думаю, что отлили бы ему. Да спокойно отсосали бы из этого, из бака. Ну, в смысле, надо же сначала вот так сделать, потянуть, и потом... Ой, о чем вообще вы?
Моторы.
На электромобиль не накопил. Нет, не накопил. Все ресурсы ушли на футбол. Мог спокойно купить что-то еще. Лошади спасут Англию. Конечно, лошади и паровозы. Зря они забросили идею с паровозами. Конечно, угольные копии нужно открывать заново. Маргарет Тэтчер закрыты. И возвращать, конечно, британских скакунов и все вот это вот. Так что да. А как можно автодилерам насолить, Игорь? В смысле, буквально? Берете огромную солонку. приходите к дилеру и начинаете солить. Я не знаю. Обычно так делают с огурцами, помидорами и грибами. Большинство автобрендов, представленных на российском рынке, пока не запланировали повышение цен с 1 октября, сообщает «Коммерсант». Сообщает это накануне. Накануне 1 октября, когда октября 1 сегодня. Если повар нам не врет, конечно. Исключением стал китайский «Хавейл», который уже объявил о грядущем подорожании кроссоверов и еще несколько марок вместе с китайцами. В целом же осенью цены продолжат расти на 1-2% в месяц, прогнозируют эксперты. А стабилизируется ситуация только в следующем году, когда дефицит новых автомобилей сойдет на нет. Я в этой связи хотел вас спросить, знаете, о чем? Вообще человек такое животное, что, ну, как бы, с одной стороны, как канарейка, довольно быстро принимает предлагаемые обстоятельства, делая их обычными, повседневными для себя. Ну, не сошли же вы с ума в условиях вот этих тысячи перекрытий в Москве из-за дорожных работ и с каждым днем появляющихся новых? Сокращение дорожной сети, там все это ухудшение. Вы же не сошли с ума, правильно? Нет, не сошли. Вы продолжаете пользоваться городом, продолжаете пользоваться своей жизнью. Ну, то есть вы сделали эти обстоятельства своими повседневными. Ну, окей, нормально. То есть вот ровно так же определенные обстоятельства к ним привыкаешь. Сейчас, я думаю, кто-то привык к тому, что автомобили дорожают. Кто-то даже привык к тому, что дилеры пытаются, не пытаются, а наживаются на горе человеческом. Ну и вы сами знаете, что происходит с наценками дилерскими. Скажите, а что бы изменилось для вас? Ну вот давайте подумаем, опять пофантазируем. Радикально что-нибудь изменилось бы для вас в планировании вашего нового автомобиля, в планировании смены старого на новый автомобиль, значит, в планировании статуса и класса вашего нового автомобиля, если бы мы откатились к дилерским хотелкам многолетней давности, когда дилеры максимум хотели что-нибудь на $200-300. То есть средняя маржа, средний заработок дилера на автомобиле при продаже нового автомобиля еще несколько лет назад составлял несколько сотен долларов. 200 или 300 на тачке зарабатывал дилер. Вот если бы сейчас откатиться к этой же ситуации, но при сохранении темпа роста цен на автомобили официальных, не так, но при сохранении официального темпа роста цен на автомобили, нет, не так. При сохранении темпа официальных цен на автомобили. Вот так. Ну, то есть производители повышают так же, как и повышают сейчас, на 1-2% в месяц, но при этом дилеры не лютуют. Нет. Ну, просто вот вы могли бы купить, в принципе, по заявленной цене автомобиль. По заявленной цене. Это повлияло бы как-нибудь на вас. У меня просто, вы знаете, в какой-то момент создалось ощущение, что мы очень полюбили искать простые ответы. Ну, то есть, я не могу позволить себе новый автомобиль. У меня вот эти проблемы. Почему? Дилеры, сволочи, лютуют. Наценка миллион. Вообрази себе, наценка миллион. Ну, как можно купить такой автомобиль? Ёлки, то, что до наценки дилера миллион, это тачка, которая еще недавно стоила от силы там 2-100, сейчас стоит 3-700. Просто так. Это цена, рекомендованная производителем. Это уже как будто бы, мы уже как будто бы сделали это данностью. Мы уже к этому привыкли. А прикиньте, давайте уберем дилера из этой системы и хотелки дилеров. И просто оставим голенькие цены, сегодняшние голенькие цены на автомобили. У меня создается ощущение, что они все равно будут неподъемными. Что с дилерской наценкой, что без дилерской наценки. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Нет, не получилось. Ну, вы пробуйте. Я вижу, что это первые дозвоны. У нас, я напомню, новичкам, если вы только что к нам зашли, у нас нет премодерации. Нет премодерации. модерации. То есть вы из телефонных гудков вот этих сразу попадаете в эфир, тут же, моментально. И поэтому не ждите.
Москва.
Доброе утро.
Знаете, вот недавно вот сошел со салона Рено.
Да.
Просто вот ради интереса.
Так.
И видел Логан, который стоит 1,5 миллиона вместо прайса 900. И подумал,
да,
буду я на своей Мазде 2008 года ездить дальше.
Хорошим автомобилем.
В гробу я их видал.
Естественно. В том-то все и дело. То есть, когда смотришь на цену. Вот, к примеру, еще один бренд, хорошо вам известный, Volkswagen, выпускающий невероятно народные автомобили. В том смысле, что автомобили для народа. Или, говоря короче, автомобили, которые мог бы позволить себе обычный человек. Обновленный Volkswagen Terramont наконец добрался до России. Наконец-то. Весь лапти изношены, весь взмыленный, в пене. Пришел, рухнул и говорит, ближайшие два дня меня не будить. Наконец-то я дошел до России. Сейчас, секундочку. Я хочу, чтобы мы Terramont посмотрели с вами, что он из себя представляет. Этот самый... Секунду. Terramont. Что в нем изменилось? Я вам и так скажу, что в нем изменилось. А вы пока гляньте, что показывает. Сейчас, секундочку, я включу это в стрим. Зря, что ли, вы радио смотрите? Вот и смотрите. Это, просто поверьте, это новый Terramont. Или глубоко обновленный Terramont. Добрался до России. В среду, то есть, опять же, позавчера. Все новости у нас вот позавчера, гляньте. Компания Volkswagen объявила о старте продаж рестайлинговой версии самого большого своего кроссовера. Родного брата Volkswagen Golf. Вы знаете, что Terramont и Golf построены на одной платформе. В четырех комплектациях предлагается получил подретушированную решетку радиатора. Вы ее только что увидели. Новые бамперы, диодную оптику и новые опции. Но сохранил прежнюю моторную гамму. В России в нее входят два бензиновых агрегата. Какие бензиновые агрегаты? Это 2 литра и 3,5, по-моему, V6 должен быть бензиновый. Сейчас мы дойдем до этого. Где? Airline? Да. 220 лошадей 2-литровый R4 TSI. Да, помню его. Ощущения странные. Вроде бы едет, но все время чувство, что стягаешь маленького пони. То есть ты хочешь участвовать, пришел на ипподром, хочешь участвовать в бегах с настоящими большими этими скакунами, а у тебя пони маленький, но быстрый, но маленький. Его нужно все время стягать. Неприятное ощущение от постоянного раскручивания этого двухлитровича. Зато совершенно другое дело 3,6, который большой, 249-сильный, вот с этим мотором Terramont ведет себя очень хорошо. И это идеально подходящий для него двигатель. Так, просто на всякий случай сообщаю вам. Почему на всякий случай? Потому что вот сейчас цены. И тут я возвращаюсь к вопросу о том, а посильно бы вам была цена, то есть не создаем ли мы иллюзию сами для себя того, что главная наша проблема — это хотелки дилеров. Вот это и есть главная наша проблема. Потому что мне кажется, для многих это иллюзия. Даже если оставить голенькую цену плюс обычную, в обычные времена, наценку дилеров $200-300, эта цена все равно будет не по карману большинству. Ну, я так думаю. Ну, посмотрите. Значит, сколько стоит базовый этот самый Terramont? Стоимость новинки 3 846 000 рублей. Стартовая стоимость. То есть мы знаем, что никто не умеет делать такие пустые автомобили, как умеют делать пустые автомобили немцы. Больше никто не умеет выпускать таких комплектаций барабан. Ну, то есть абсолютно пустой. И это вот этот самый абсолютно пустой. Будет 3 846. Это его стартовая рекомендованная цена. Голенькая. Дальше 4 87. Значит, а что войдет в стартовую стоимость? Сейчас, секундочку, посмотрим. Гамма, Россия, да. В базовом исполнении 18-е колеса, светодиодные фары, рейлинги на крыше, искусственная кожа, мультируль с обогревом, трехзонный климат, 8-дюймовый экран цифровой приборки, навигатор, Discovery Media. Нафига? Сейчас навигатор. Вот как только, я думаю, как только должен человек увидеть, что предлагается навигатор, и за него же нужно же заплатить деньги, но тут же хочется сказать до свидания этой модели. Это большой просчет, между прочим, офис Volkswagen. Это большой просчет снабжать автомобиль штатной навигацией, причем безальтернативно, уже в базовой комплектации. И при этом еще рассказывать об этом на фоне того, что сейчас Яндекс.Навигация доступна совершенно бесплатно. Ну, в смысле, там, с подпиской, но это другие деньги. Дальше. Выбор режима движения, мониторинг давления в шинах, базовое оснащение, адаптивный круиз. О, смотрите, какое. В базовое оснащение адаптивный круиз вошел. Система помощи при парковке, камера заднего вида, багажная дверь оснащена электроприводом. И это все база. Если комплектация следующая, статус с отдельными дневными ходовыми, динамическим поворотным светом, кресло частично обито перфорированной кожей, для передних электрорегулировки доступны, это уже вторая комплектация, это 4,87. А если колесные диски на крупные 20-дюймовые, боковые стекла отделаны хромом, а зеркала заднего вида имеют электрический привод и функцию памяти, а в списке стандартных ассистентов помощь при парковке... этот самый круиз адаптивный, автоматическое управление дальним светом, ассистент движения по полосам, то это 4247. А еще есть 4343, топовый, исполнение Airline. 4343. Ну и так далее. Это Volkswagen. Как у вас с ощущением? Подъемные деньги за Volkswagen Terramont? Или же, как я уже сказал, мы просто пытаемся найти легкий ответ на вопрос, почему мы не меняем свою тачку. Сами для себя. Ну, морально оправдываем это тем, что вот дилеры злодеи. Вот если бы не дилеры... Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Да, доброе утро. Роман прослушал, сколько стартовая будет Terramont?
Стартовая 3850. И до... Но это, опять же, это голое. И до 4343, но это тоже голое, просто там с мотором.
3800, но, в принципе, ну, на 800 тысяч подорожало где-то этот Terramont за где-то 6 лет. То есть я помню, я где-то там за Подольском был в автосалоне, вот он где-то 6 лет назад 3 стоил.
Сегодня, в сегодняшних реалиях, норм цена?
Сегодня более-менее, вот если бы они ее продавали по такой цене, вот я, например, я бы себе поменял, хотел весной поменять машину, хотел, ну, что, внедорожник какой-нибудь, ну, как посмотрел вот эти наценки, но остался вот как мужчина звонил, что говорит, я лучше останусь при своей, чем переплачивать.
Ну, естественно, нет, это естественно, понятно. Нужен совет, хочу поменять дизельный XC90-18-го. На Q8 20-го. Хорошая идея, спрашивает Норм. Отличная идея, Норм, в том смысле, что лучше сожалеть о сделанном, чем о несделанном. Ну, то есть, я так понимаю, что это Q8, это просто заноза в голове, правильно? Ну, да, ну, у вас, вы заполучили эту занозу, и она будет зудеть у вас ровно до тех пор, пока вы не реализуете этот план. Вот до тех пор будет зудеть. Поэтому, вот исходя из этой позиции, идея хорошая. Я бы, опять же, вот если нужен был Q8, ну там, почему-то, ну, в смысле, я бы смотрел опять на народную марку Volkswagen и думал бы про Touareg. Ну, еще раз, это ваше личное дело, и я считаю, что такие идеи, вот которые вот... Загнал занозу, и она будет сидеть до тех пор, пока не реализуешь. Поэтому лучше реализовать уже и пойти, да, и начать жить дальше свою жизнь, уже дальше ее жить. В этом смысле, конечно, идея неплохая, но и отдельно от этой занозы Q8, мне кажется, очень достойный аппарат. Очень достойный. Хотя не мой класс автомобиля. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Доброе. Ну, я с вами соглашусь отчасти, что... Не только аппетиты дилеров, да, не способствуют покупке автомобиля. Вообще в целом, я вот не знаю, я вот тоже, как предыдущий, езжу вот на Kia Sportage, да, 11-го года.
Да.
Я вот по первым годам владения думал, ну, сейчас покатаюсь, там 3-4 года поменяю на Sorento. Сейчас я не то, что на Sorento, я даже на такую же машину не могу, ну, и поменять, потому что она стоит там 2,5 миллиона, да, при условии, что я, как бы, ну... Работа у меня особо, ну, не поменялась.
То да. Есть я как работаю, но давайте согласимся, что это, вот это, осознание этого не должно мешать нам ненавидеть дилеров. Не должно.
Не, ну, дилеров мы традиционно всегда, в принципе, еще с времен «Жигулей» ненавидели. Я помню, когда они нам ковры продавали.
Конечно, брызговики там все это, причем снимали. Сначала снимали это с автомобиля, на котором это было, а потом продавали. Нет, я хочу вам сказать, что то, что мы не можем позволить себе автомобили, как показывает практика, даже без дилерской наценки, если бы ее не было, мы бы все равно не могли себе позволить эти автомобили. Но это, вот это правда не должна мешать нам честно ненавидеть дилеров, я считаю. Мы должны делать это в любом случае. Вот что бы там ни происходило, даже в пятницу, даже утром и даже вечером. Но это уже другая история. Зовут меня Роман Чукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.